Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, среда, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да. Теперь вы будете любить аудио. В каком смысле?
Я не понимаю. Это, наверное, не нам.
Ну, не знаю. Все-таки наши футболеры отличились во Франции, настоящие патриоты. К аудио у меня отношение никакое.
Такое.
Ну, хорошая была у меня Audi, хорошая венгерская машина. Но венгры, мне кажется, лучше гуляш делают, чем Audi. Нет?
Ну, хорошо.
Не знаю.
Мы так это и теперь гуляш, будем повторять.
Венгры делают гуляш, чардаш и порнографию для Соединенных Штатов Америки, для американских сайтов. В Будапеште в основном студии все находятся. Вот эти студии.
Да, я читала.
Туда приезжают украинки туда приезжают, и русские приезжают. Но в основном, вот сказать, все-таки в Будапешт, да. Ну, хорошо. Значит, смотрите, а я про футбол. Ну, конечно, про футбол. Конечно. Министр Мутко не может уволить главу РФС Мутко. Нет, не может. Смотрите, значит, я хотел поговорить чуть шире, чем о футболе. Мне хотелось поговорить об элитах и о взаимоотношениях русских людей с элитами. Если они таковые и есть. Вчера читал статью бегло, к сожалению, отложил ссылку и хотел снова прочитать «Спутник и погром». Есть такой ресурс.
Да, есть
«Спутник
такой
и погром». Вот на «Спутнике». А мне кинули ссылку в Фейсбуке, сейчас не помню, по-моему, в Фейсбуке. Значит, и я начал читать о разводе с элитами народа. И почему народ действует...
Разве они были женаты?
Да, были женаты, да. Ну, или нет, не
это
знаю.
Когда
не
было?
Знаю, ну, может быть, были. Значит, в любом случае народ как бы живет параллельно, не пересекаясь с элитами вообще никак. То есть нам в общем, все равно.
Вот это просто советское наследие, когда мы привыкли, что
тебе
они...
Тебе больно резануло, все-таки... вот тебе больно резануло вот эта гулянка, значит, русских.
Внимание, я же
Нет, это гулянка русских,
да.
Русских.
Да.
Не обязательно Мамаев и Кокорин истратили 250 тысяч евро, не обязательно.
Да, какие-то
русские, другие русские, увидев Мамаева и Кокорин. То есть версии две. Одна из них, Мамаев и Кокорин истратили 250 тысяч евро, 250 тысяч евро, 18 миллионов рублей, значит, на кутеж. Это за один вечер. 18 миллионов рублей за один вечер Мамаев и Кокорин истратили на кутеж в баре в Монте-Карло, а второй в ночной клуб. А значит, а вторая версия, что они, вообще говоря, просто курили кальян. Что подобает, и естественно, для футболистов, вы понимаете, что...
Монте-Карло.
Ну, нет, вообще, футболист, он в минуту досуга курит кальян обычно. Значит, они курили кальян, а?
Футболист, подразумеваем,
да,
они... кальян.
Да, конечно. Наоборот. Вообще, курение. Значит, они оказываются, ну, конечно, они втягивают в легкие дым. Журналисты.
Они специально усложняют себе
жизнь, чтобы потом бегать с трудом, обливаясь потом там, и так далее. Или не бегать вообще, прекратить это дело гнусное. Слушай, значит, вторая версия, что там русская компания отдыхала в этом же ночном клубе. Русская компания увидела Мамаева и Кокорина и решила воспеть этих доблестных представителей русского спорта. И эта компания тратила 250 тысяч евро на Мамаева и Кокорина от счастья. От счастья, что с ними выдающиеся представители русских. Вот, я надеюсь, там нет мата. Я, честное слово, очень обеспокоен.
Там есть ГИМ только.
Там есть, это МКТВ, Московский комсомолец. Я надеюсь, что они забипали, если мат.
Несут эти золотые бутылки, ведра.
Да.
Мне не близко это, конечно.
Вот это праздник русских, праздник русских в ночном клубе Монте-Карло, значит, где воспевается спортивная доблесть Мамаева и Кокорина, двух русских футболистов. Я их фамилии узнал только вчера. Из этих публикаций до сих пор не знал о них, но вот теперь знаю. Значит, Мамаев и Кокорин, они, судя по всему, футболисты. Вот, ну, судя по прессе. И они такие футболисты, которые прославлены в веках своей игрой на чемпионате Европы. Значит, они огорчены, вероятно, тем, что не все задалось. Ну, может быть, там ЦРУ, Моссад, как вы знаете, неустанно...
Не дремлет.
Неустанно не дремлет. Да, абсолютно.
Представляет палки...
Неустанно не дремлет. ЦРУ и Моссад, как вы знаете. А также Рокфеллеры, значит, все они неустанно не дремлют. Враги России. И поэтому вставляли палки в колеса, и русская сборная не продвинулась так далеко, как нам бы хотелось. Но понятно, что это нисколько не умаляет героизма, собственно, великих наших футболистов. Понятно, да?
Попробовали бы вы столько пробежать по полю.
Я умоляю. Я бы не стал. Я бы стал ездить на мотоцикле взад-вперед, мне кажется. Если бы мне сказали, пожалуйста, я бы взял хороший эндурик и носился бы взад-вперед, даже опережая этих господ. Ну, конечно, прибавлял бы на второй передаче и так далее, поднимая переднее колесо, ну, всякое. Ну, хорошо, слушай. Значит, и русская компания... По одной версии Мамаев и Кокорин проставляются 250 тысяч евро. 18 миллионов рублей, если это вам ближе. 18 миллионов рублей они тратят в этот вечер. А по другой версии просто русские какие-то богатые люди. Мы не знаем, кто они. Честно говоря, не знаем. Может быть, чиновники, может быть, силовики, может быть, бизнесмены. Нам это не сообщается. Это не сообщается. Это инкогнито. Они заказывают русский гимн. И под русский гимн красивые девочки-официантки, вот то, что здесь, красивые девочки-официантки, абсолютно несчастные, потому что надо улыбаться, а в этот момент бенгальские огни резиночками прикручены к шампанскому по 25 тысяч долларов, или евро, прости.
500 евро бутылка, нет, там вот 500 евро бутылка, 500
нет,
бутылок.
Там были и по несколько, 500 бутылок по 500 евро?
Это 200, как раз получается 250 тысяч.
Не знаю.
Там какая-то такой я видела расчет, но, может быть, приблизительно.
Нет, там, говорят, и дороже было шампанское. Не по 500 евро. По 500 евро это для нищих шампанское.
Вот тем более для нищих.
Нет-нет, там были... Там Сергей, было, нет, там была, были, там была были, нищенская там были, вещь. Там были коллекционные сорта шампанского, насколько я понимаю. Вот эти девочки, прикрутив резиночками бенгальские огни к этим бутылкам шампанского, несут эти огненные такие... полыхающие огненные
в ванны. В петровском стиле такой,
да,
фейерверк.
И такой фейерверк красивый. Под гимн Российской Федерации.
Да.
Визги, писки, свисты. Все это в Монте-Карло гуляет,
вижу,
Россия. Россия гуляет.
Столица.
Россия гуляет.
Гуляющий.
Россия гуляет. Скажите, пожалуйста, а вы испытываете при этом какие-то чувства, вот узнав об этом? Вы испытываете какие-то чувства или вам пофиг? Вообще просто пофиг. Вот скажите, это я спрашиваю в связи со вчерашней статьей на «Спутнике» и «Погроме», что развод между элитами и народом настолько глубок, что народу, в общем, вообще плевать на элиты. Ну, что бы они ни делали. Могут Кремль поджечь, абсолютно никого не
парят. Мы так знали, что
абсолютно никого не парят. Вас это взволновало, вот эта сцена прогуливания 18 миллионов рублей в шампанском под гимн Российской Федерации вас взволновало, так или иначе. 134-21-35 абсолютно не волнует. 134-21-36. Вот так. Абсолютно не волнует 134-21-36. Даже если наши элиты подожгут Кремль, там, я не знаю, с барабанами начнут ходить вокруг пожара, абсолютно никого это не интересует. То есть это вообще к нашей жизни никакого отношения не имеет. Ну, своя жизнь, у них своя. Мы живем на разных планетах, они на своей, пожалуйста, там что-то у них происходит.
А у нас пиво мы пьем
У нас другое, у нас мама больная, у нас еще что-то. Понимаешь, у нас как бы совсем другое все.
Штакетник надо поменять.
Штакетник надо поменять, да. Надо не забыть заскочить в этот самый, как Леруа Мерлен, саморезиков купить по 3 сантиметра длиной, саморезы нужны. Вот уже который раз забываю. Вот какие-то такие вещи, понимаешь? Плоскогубцы оставил в автобусе Каравелла на дверке. Плоскогубцы оставил. И вот как другой раз, и нет плоскогубцев. У меня другая жизнь, совершенно другая жизнь у меня, понимаешь? Ну, какая мне разница, что они там делают? Ну, пусть они там, там развлекаются, как хотят. А ко мне это не имеет никакого отношения. Я смогу – украду. Ну, не смогу – ну, не украду. Ну, значит, смогу – заработаю, а смогу – украду, а смогу – ограблю. Ну, это все, вот это же, как говорится, как подвернется. Не знаю. Понимаешь? Как подвернется.
Да, конечно.
Ну, а как они там гуляют? Ну, молодцы. Мало ли, что у них самые большие яхты в мире, у русских, понятно? Самая роскошная жизнь в мире у русских.
Ну, нет, а как же арабские шейхи?
Нет, нет. Мы соревнуемся с ними, и надо сказать, что мы их бьем. То и дело мы слышим, что самая большая... Нет, ну я тебе объясняю. Самая большая яхта в мире принадлежит... Это как переходящее красное знамя. Значит, то русским, то арабам. То русским, то арабам. На самом деле...
Вот где настоящая конкуренция.
Настоящая конкуренция на планете Земля. На планете Земля есть конкуренция между русскими и арабами в самой большой роскоши на этой планете. Понятно, да? И надо сказать, что мы ведем в счете. Мы бьем арабов только так. Но время от времени какой-нибудь араб вырывается вперед. Но мы берем массой. Нас больше. Нас больше в этом мире. Я останавливаю это голосование. 46% считают, что это интересно. Ты пиши мне, пожалуйста, дорогая. Почему нет? И можно тебя попросить один раз при всех? При всех. Пиши мне уже так, как чтобы я копипастом выложил. Потому что ты пишешь так. Ага.
Что, все, я хорошо
спасибо,
написала,
спасибо.
Запятые поставила.
Молодец. Запятые, заглавные буквы она никогда не ставит. Ну все, я жалуюсь на Аношку публично, как видите. 46% считают, что это вообще сколько-нибудь интересно. 54%, что наша жизнь вообще в другой плоскости ведется. Просто у нас другая жизнь абсолютно. Ну вот, значит, скажите, пожалуйста, а тем, кому это интересно, это у вас вызывает чувство раздражения? Или другие чувства. Ну, раздражение, негатив. Негатив. 134-21-35. Раздражение – самое предсказуемое чувство. 134-21-35. Другие чувства. 134-21-36. Не негатив. Нет. Именно чувства негативные какие-то у вас. Негативные. Когда вы узнаете о том, что люди посидели на 18 миллионов рублей под гимн России в Монако, Монте-Карло, значит, вы испытываете чувство раздражения или иные негативные чувства. 134-21-35. Нет, не негативные чувства. Нет, не негативные чувства. 134-21-36. Не негативные. Какие-то другие, не знаю. 7373-948. Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, все доброе утро, Борис, Москва.
Да, Борис.
Я испытываю чувство скорее расстройства за этих людей, потому
да.
что...
Но это негативное, все-таки расстройство...
...управлять, а прожигают их.
Давайте скажем, что расстройство – это негативное чувство.
Вот грань между интеллигенцией и простым народом, она не только в России...
Интеллигенцией?
...сейчас очень велика.
Вы называете футболистов интеллигенцией. Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду, что они мыслят костным мозгом большой берцовой кости, или что именно подразумеваете?
Ну, они движут, наверное, какими-то своими животными такими позывами показать, что они богаты.
Интеллигенция – это ум, разум, это интеллект, интеллектуалы. Эти люди, мне кажется, наделены богатым костным мозгом в больших берцовых костях, но никаким другим мозгом они не наделены. Ну, мне, может быть, я ошибаюсь. 7373948, я, наверное, ошибаюсь. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. И я испытываю гордость за свою страну.
Гордость. То есть позитивные чувства. Прошу вас.
Позитивные.
Позитивные. Ну, да, тогда продолжайте. Этого мало. Вы должны как-то обосновать. Почему гордость?
А почему гордость?
Ну... Я с трудом распознаю сарказм, если он есть, и надеюсь на третьей фразе вас все-таки поймать.
Да кто ж еще, кроме русских, может после проигрыша это отметить таким образом?
Ну, скажите, а что отметить таким образом? Каким образом? Опишите, пожалуйста, отмечание в позитивном ключе.
Зависть всего мира.
Зависть к тому, что под бабьи визги пьяных баб исполняется гимн? Вы думаете, весь мир завидует этому?
Конечно.
Нет, весь мир презирает. Весь мир презирает. Завидует. Абсолютно презирает.
Внутренне.
Абсолютно скрыто, внутренне. Абсолютно глубинно. Внутренне презирает, поверьте мне. Мир не состоит из одной только гопоты. Вы просто приписываете миру качества, которых в нем нет. Мир презирает.
99%.
Нет, вы просто плохо знаете мир. Плохо знаете мир. Ну, вот позвольте мне суждение такое. Нет-нет, мир презирают, конечно. Даже нет сомнений.
Я пытаюсь, знаете, с какой стороны это все представить? Я же работала в туризме.
Да.
Принимающей стороной. И вот бывало такое, что клиент чего-то вот... Ну, туристы индивидуальные, там, да. Богатые люди. Вот им вдруг что-то захотелось такого вот. Вот, и ты бегаешь... И пытаешься это организовать.
Да.
Там, не знаю, прыжок с Исаакиевского собора на параплане.
Ну, например.
Вот, ты бегаешь. И вот и принимающая сторона в ресторане, там, в Монте-Карло, ну, вы вообразите себе, что такое 500 бутылок шампанского. Вообще, вот это вот шампанское, ну, вот, в среднестатистическом нет. ресторане, конечно, очевидно, такого запаса не может быть, одинакового какого-то вина.
Такого запаса нет,
и
конечно.
Когда они должны, чувствуют, они что должны пошла привезти, тема.
Они должны послать первые 10-15 бутылок, которые есть в заведении, и немедленно послать на склад, то есть разбудить.
И бежит там да, этот да. метр до отеля,
машины,
понимаешь, что деньги сейчас пойдут.
Пошли там, машины,
моногасский язык, там, я не знаю, что они там используют.
Да.
И как вот это происходит, организация заработка на вот этом вот...
Да.
Вот этой волне.
Вы напрасно выглядит думаете, что вот, это, вот сейчас позвонивший слушатель показался мне очень экзотичным. Очень экзотичным. Представить себе, что русские под собственный гимн, пьяные свисты и пьяные бабьи визги тратят 18 миллионов рублей и весь мир завидует, может только человек с изысканным воображением. Ну очевидно.
Но мне кажется, это нет, все-таки была
точно,
ирония какая-то.
Точно все презирают. Точно все презирают. Это абсолютно от Индонезии до Аргентины.
Достаточно
представить себе. До Аргентины
себе
и Калифорнии все презирают. Все, конечно, презирают. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня Сергей зовут.
Да.
Я хотел бы сказать, что какое может быть восхищение? Это вы абсолютно правильно говорите о том, что весь мир смеется над этим.
Смеется и, с презрением.
Мне кажется, решение должно быть понятное, и это вызов вообще всему обществу.
Я хорошо знаю
иностранцев. Какое может быть решение, если
это... А какое решение?
Решение исключить их из лиги вообще.
Так это не они, если, например, платили. Понимаете, у нас люди
они говорят,
такие.
Они говорят, это не они там сидели. Какие-то русские. Значит, мы не знаем этих русских. Может быть, они...
Послушайте, но да. В дураков можно играть, конечно, очень долго. Все дураки, они одни умные.
Нет, ну почему? Там русские. Могут быть какие-то русские провинциально мыслящие. Увидели рядом с собой светил. Увидели рядом с собой столичных штучек. Значит, и решили гульнуть так, чтобы это потом запустить везде в Инстаграме и так
Сергей,
далее.
Ну то, да. Что они у нас...
Нет, в Одноклассниках, я думаю, не в Инстаграме, а они в Одноклассниках.
Это уже не новость.
Что?
То, что они у нас не отвечают за свои поступки, это не новость.
Никто у нас не отвечает ни за какие
поступки. Да, поэтому это абсолютно, это их воспитание.
Да. Нет, вообще никто не отвечает ни за какие поступки, обратите внимание. Все отвечают, но за какие-то не свои поступки, вообще к тебе не относящиеся. За не свои поступки можно и в тюрьму сесть, а за свои никто ничего не отвечает, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
У меня несколько вызывает возмущение не их поступок, а то, как... с ними поступили, как их наказали.
А
их
как?
Вывели в дублирующий состав,
ну, да.
Штраф денежный наложили. И позором клеймят в сетях, в комментах, в Ютубе, там, везде.
Хорошо, а что
это
вас смущает?
Я считаю.
Почему? Почему?
Ну, потому что я сомневаюсь, что не в контракте есть пункт в контракте, который запрещает им посещать какие-либо заведения.
Да. Это хорошо. Первое. Скажите, пожалуйста, а вы...
Если по закону...
Вы придерживаетесь каких культурно-религиозных взглядов? Вы ближе к чему? К христианству вы близки?
До какой-то степени. Далек, я далек.
Просто, просто в Европе, ознакомлю вас с моим представлением, довольно близки люди к христианству. А в христианстве закон был у Понтия Пилата, а понятия были у Христа. Понятно, да? Поэтому, когда вы говорите, как Понтий Пилат, вам будут резонно морализировать другие люди с точки зрения Христа. Понимаете? Есть закон, а есть понятие. Есть понятие. Мораль. Значит,
я, вот прекрасно, я прекрасно понимаю, да. Я это предполагаю. Об этом многие говорят, что есть закон, есть понятие. Но дело в том, что если по понятиям...
По понятиям.
Тоже обошлись.
По понятиям Христос был, а по закону был Пилат. Помните, да?
Я объясню, да.
Сцена грязная, подождите, они попали в грязную сцену, попали в грязную сцену. Сцена грязная, вот и все. Вот понятия очень простые. Понимаете? Надо было встать и уйти. Но почему нет-то?
Людей воспитывают, много лет людей воспитывают, что любые деньги... Любые деньги на Олимпиаду, любые деньги на чемпионат мира, любые деньги на Крым, любые деньги на мост, любые деньги на все, но лишь бы был флаг и гимн в первую очередь вот это, а потом уже деньги. И понимаете, ладно бы эти деньги были еще там ваши, потому что вы заплатили налоги, это их деньги, это их зарплата.
Хорошо, так, 59 минут, к сожалению, я должен перейти. Спасибо. Я обязательно продолжу это после обзора в движении и новостей. Договорились?
Подъем. В движении.
Ребят, я буду много вам рассказывать на эти полторы недели про гуся 1200-го. Мне выдали 1200-го гуся сегодня. В полшестого утра его забирал в БМВ. Значит, это тест-драйв. Значит, я на гусе теперь езжу. Мать, вообще просто. Я такой крутой.
Страшно?
Я такой крутой. Страшно. Страшно, но приятно. У меня, говорю, стекло запотевает внутреннее, потому что я делаю так. Вот так езжу. И, значит, от этого запотевает стекло. Прикинь, что? А страшно, высокий центр тяжести. Я стал очень аккуратен. Так в поворотах. Снижаю скорость от страха. Перед Осташкой красная, 3 балла всего. Город довольно свободный, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Настя.
Сергей Доренко, доброе утро.
Москва, 3 балла. Продолжаем нормально ездить. Сегодня неплохой денек, я должен сказать. Мы продолжаем тему, и мне пишет человек. Сейчас не нашел я его. А с чего начали, ребят? Я пропустил начало. Начали мы с господ футболистов, которые в Монте-Карло пропили за, ну, там, вместе с коллективчиком русским, какое-то было русское какое-то собрание такое небольшое в ночном клубе Монте-Карло, и они пропили 18 миллионов рублей, мы в рубли переводим, 18 миллионов рублей только шампанским, то есть мы говорим только исключительно о шампанском, потому что
были остальные... Были салаты,
был морс, была кока-кола, была еще...
Была простая вода,
какая-нибудь норвежская, знаешь, как сейчас подают в дорогих местах, подают отдельное водяное меню. Так же, как винное меню подают.
Как я раньше не догадалась, Сергей.
Водяное вот это, меню.
Да, водяное меню.
И там бутылки Ой. Воды есть, норвежской какой-то, вот, значит, со скал откуда-то из фьордов, что которая говорить? По 30 евро за бутылочку. Ну, чтобы ты понимала. Водяное меню. Водяное меню. Отдельно подают пищу.
Водяное меню.
Пищу. Да. Отдельно подают вина. И отдельно подают воду, обычную
вот
воду.
Вот это да.
Все это подается в красивых стеклянных бутылках, ну, собственно, дизайнерских. Бутылка конечно. 30 евро
Потом
за
я
воду.
Не сдашь
это нормально. Нормально, 30 евро. Шампанское какое-нибудь вдова Клико стоит 40 евро, а вода 30, 35. Ну, норвежская она привезена.
А вы верите, что это?
Не знаю. Мне кажется, ее в соседнем подъезде. В соседнем подъезде. В соседнем подъезде. Я всегда требую, когда вода более-менее дорогая, я всегда требую с пузырями. Я говорю, по крайней мере, я знаю, что она из соседнего...
Так ЦО можно выпустить.
Она из соседнего подъезда, из крана. Но, по крайней мере, потрудились забить ее газом. Это значит, хоть что-то сделали. А если просто налили, это, конечно, слишком большое издевательство. Ну, так вот, слушай, исландская вода, да, и всякая такая. Ну, так вот. Значит, 18 миллионов рублей они истратили только на шампанском. На всем остальном, я думаю, ну сколько-то миллионов рублей тоже было истрачено. Значит, это наши футболисты праздновали. Вот вам, пожалуйста, звуки с этого видео, где это пьяная оргия. Пьяная оргия и также аморальная, с моей точки зрения, оргия. Еще раз послушайте, пожалуйста. Ну и так далее, и так далее. Можете вы для себя лично можете пропеть до конца, там сказать, если вы знаете слова. Напевайте, это вам мелодия на сегодня. На секундочку, а? Мелодия да. на сегодня. На фоне свистят казачки какие-то. Нет, свистят как раз люди, которые тратят 18 миллионов рублей. Они свистят. Да, ленинградец говорит совершенно справедливо, они свистеть нормально не умеют. Да, ленинградец, мы бы выдали заливистее, конечно. Да?
Ну...
Ты знаешь, как я свищу?
Ну, давайте.
Что, надо свистеть? Но микрофон же все равно это погасит, либо зашкалит.
Зачем? А у меня лопнут перепонки. Давайте
ну, что-нибудь,
будем.
Конечно. Да. Я соловей-разбойник в чистом виде.
А Медведева бы на цепи пригласили?
Медведева?
Медведя. Нет, Медведева, конечно.
Хорошо, да. давайте. Если бы они слушали «Говорит Москва», они бы отправили деньги Вике Ширяевой. Говорит Эд из Ярославля. Но они не слушают, нет. Вот мы об этом говорим. Значит, нам говорят, ну ничего страшного. Они же просто как бы их угощали. Как говорит хозяин этого заведения, он сказал, что другая русская компания угощала футболистов. Футболисты не тратили 18 миллионов рублей на шампанское. Это другая русская компания потратила. Но все равно это представители наших элит, правда же? Сидят в Монте-Карло, тратят 18 миллионов рублей на шампанское. Значит, все равно это представители элит. В общем. И футболисты наши не смущаются этим. И могли бы смутиться и выйти. Настя, мы бы с тобой вышли.
Ну, конечно.
Мы бы с тобой вышли.
Нет, встали. Нет.
Мне говорят, встали. Для начала. Гневно.
Приложили значит, бы руку к сердцу.
Об этом пел Высоцкий. Ты знаешь, что я воспитан господином Высоцким.
Да, это я уже поняла.
Ты знаешь, я воспитан. По-настоящему я слушал только его и американцев. Больше ничего. Из русских я вообще ничего не знаю. Поэтому, к сожалению, он пел как раз об этом. Он ровно об этом пел. Не надо подходить к чужим столам и откликаться, если подзывают. Понимаешь, да? Ну вот я вас угощу этим.
Мне в ресторане вечером вчера сказали с юморком и с этикетом, мол, киснет водка, выдохлась икра, и что у них ученый по ракетам, и многих помнят с водкой пополам. И разобрав, что плещется в бокале, я, улыбаясь, подходил к столам и отзывался, если окликали. Вот он, надменный, словно Ришелье, почтенный, словно папа в старом скетче. Но Но это был директор ателье. И не был засекреченный ракетчик. Со мной гитара, струны к ней в запас. И я гордился тем, что тоже в моде. К науке тяга страшная сейчас. Но и к гитаре тяга есть в народе. Я выпил залпом и разбил бокал.
Я чуть-чуть передвину, но смысл...
Где-нибудь сиди и мыслит в миллиардах и в парсеках. Он предложил мне хоть это на дому. Успев включить магнитофон в портфеле, давай дружить домами, я ему сказал, давай, мой дом, твой дом, модель. И я нарочно разорвал струну и, утаив, что есть запас в кармане, сказал, привет, зайти не примену, но только если будет марсианин. Я шел домой под утро, как старик. Мне под ноги катились дети с горки. И аккуратный первый ученик шел в школу получать свои пятерки. Ну что ж, мне по делам и по делам лишь первые пятерки получать. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если отвлекать.
Хорошая.
Лишь первые пятерки получай. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если отвлекаю.
Значит, смысл в том, что нам говорят, но они могли просто быть жертвой того, что вот на них...
Они стали, может быть, даже жертвой.
Надо встать и уйти в таких случаях. Надо встать и уйти. Да? Ну, конечно. Но если ты видишь, что какая-то богатая гопота...
Начинает мокро тебя любить.
Начинает мокро тебя любить. Богатая гопота. Надо встать и уйти. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей из Красногорска.
Здравствуйте, Алексей.
Я хотел защитить, хочу наших футболистов.
Очень интересно, прошу вас.
Ну, вообще, это старая русская традиция, пить в Европе шампанское. Кроме того, они пили, кстати, не очень дорогое.
Вообще, ну, видите,
шампанское связано с Россией.
Ну, скажите, пожалуйста, но ведь пить в Европе шампанское, вы знаете, что вся традиция России, давайте вспомним хотя бы последние 5 веков, заключается в том, что русские нищие. Ну, нищие. Но они нищие.
Шампанское своей популярностью и вообще самим фактом своего существования благодарно во многом именно русским.
Русским безответственным элитам, которые берут деньги нищих, потому что русские нищие последние 500 лет. Вы знаете, что уровень потребления у русских домохозяйств, household, по крайней мере, последние 150 лет, существенно ниже, чем где бы то ни было в худших местах Европы. Я сравнивал с Австро-Венгрией, если помните, с Австро-Венгрией. Значит, русские домохозяйства потребляли на домохозяйство в разы меньше, чем австро-венгерские домохозяйства в самой отсталой экономике тогдашней имперской австро-венгерской. Да? Значит, то есть русские нищие, а их элиты были безответственны веками, и это для вас кажется действительно органичным и правильным.
Ну, так они же не выбиваются из общей истории. Так...
Не выбиваются. Нет, они не выбиваются из общей истории. То есть, безответственные элиты нищих, нищего народа. Это нормально, говорит наш слушатель. Это правильно.
Да.
Это правильно. Это очень правильно.
Ну, так обычно и бывает.
А?
По-другому не бывает, что нищие элиты и нищий народ. Или бывает где-то?
Не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Анастасия.
Здравствуйте, да.
Хотел сказать по поводу футболистов. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Значит, следующее. Если абстрагироваться полностью от того факта, что это спортсмены, они отдыхают, да, употребляя алкоголь, куря кальян.
Они говорят, не прикоснулись к этому.
Как будто бы нет, кстати, внимание, есть хозяин ночного заведения, который говорит, что они не прикоснулись, но он был заинтересован в отмазке. И мы не до конца уверены в том, что это верно. Ну, предположим.
Пусть так. Предположим,
пусть
так,
да.
Пусть
да.
Так. Да. Хорошо, но почему всех так удивляет, что люди, зарабатывающие большие деньги, приходят в ресторан и прогуливают те деньги, которые
знаю,
могут себе позволить?
Я знаю, почему.
Неужели они придут в ресторан и будут заказывать себе вино по 300 рублей, там, по 500 рублей, да, и гулять
Я точно знаю, почему. Нет, я точно знаю, почему. Потому что это называется ртом и жопой. Потому что я отлично пойму, если вы очень богатый господин, и вы купите бутылку коллекционного шампанского для того, чтобы поужинать. У меня вызовет презрение, если вы начнете демонстрировать гопотскую, мещанскую такую удаль. Вот если вы начнете вести себя как богатая гопота, я буду вас презирать. А если вы достанете бутылочку абсолютно дорогого вина, коллекционного, там, не знаю, значит, и выпьете, недоступную мне, безусловно, недоступную мне, да, значит, я буду относиться к... Ну, я цокну языком и скажу: черт, Серега, надо лучше работать и больше зарабатывать. Вы отличаете достоинство человеческое от богатой гопоты. Вы отличаете?
От богатой гопоты, ну, конечно,
но это можно отличить. Но это пример богатой гопоты. Это пример
богатой. Все это понятно, но да. Я еще хочу сказать следующее.
Давайте.
Почему-то никого не удивляет, когда наши там политики, да, силовики, которые, в принципе, не могут, по идее, иметь такие суммы денег при себе, также гуляют, да, отмечают, что, да, никого это не удивляет.
Нет, удивляет. Мы думаем, больше что, удивляет и возмущает. О чем вы говорите?
Удивляет и возмущает, но все, конечно, это быстро заминается, и все это быстро проходит.
Конечно.
А футболисты, которые зарабатывают деньги...
Видите ли, в чем дело? Объясню. Можно объясню? Потому что они любимчики. Нам хочется их любить без изъяна. Нам хочется их любить. Нам хочется делать из них медийных мегаперсон. Нам хочется любить их в тот момент, когда они тренируются. Нам хочется улыбаться и жмуриться от счастья, когда они идут со своими невестами, красивыми тёлками и так далее. Понимаете? То есть нам хочется видеть их на Олимпе. И когда они ведут себя как богатая гопота, мы думаем, что они обманули наши ожидания. Вероятно, беспочвенно мы так думаем. А ведь наши ожидания – это наши личные проблемы, как сказал Аршавин. Помните, Аршавин сказал?
Да.
Аршавина спросила пресса. Скажите, пожалуйста, а вот вы обманули ожидания людей. На что Аршавин совершенно справедливо сказал: ваши ожидания – это ваши личные проблемы. Понятно, да?
Я очень глубоко.
Глубоко сказал. Наши ожидания, что наши лидеры, медийные лидеры, сколько-нибудь оправдывают наши ожидания, это наша личная проблема. Но мы идиоты. Вот мы наделяем медийных лидеров какими-то качествами, сверхкачествами. Мы придумываем им историю, мы придумываем им взгляды, убеждения, еще что-то. Ну, наверное, просто по глупости. Но, может быть, мы в этом нуждаемся, может быть, социум нуждается в подобных персонажах и наделении их какими-то сверхкачествами, не знаю. Процент ее меняется в веках, наличие богатой гопоты? Да. Она не в веках меняется. Наличие богатой гопоты в обществе, Алексис меня спрашивает, значит, вы знаете, Алексис, наличие богатой гопоты в обществе меняется от страны к стране.
Ну, и в веках тоже. Я вот сейчас подумала, но исторически, когда первая гопота появилась. На самом деле, когда появились разночинцы и стали богатеть крестьяне, да, и так называемая аристократия при царской России, которая у них были свои,
например,
правила и каноны,
скажу веселья. Вам про богатую гопоту. Прости, быстро перебью, потому, да, ты продолжишь. Извини, купцы, пожалуйста. Извини, да. Значит, ну, и у нас купцы жгли ассигнации, как вы,
да,
знаете.
Да, считалось, что это неприлично.
Купец,
ну, то есть это вот
купец
такое,
должен был жечь ассигнации. Ассигнации обязательно на праздники. Купец поднимал руку и поджигал ассигнации, то есть денежные знаки.
Цыган, медведи.
Да, цыгане, медведи. И это считалось всегда пошлостью. Пошлостью и грязью. То есть эта грязь была свойственна. Это презиралось людьми образованными, но это очень любилось простонародными нашими гражданами, значит, нашими предками, простонародными русскими, которые считали, что вот так и должен вести себя, так и подобает вести себя богатому человеку. Цыгане, медведи, танцы на столах и поджигание ассигнаций. Это обязательный элемент такого хамского праздника в наших широтах. Но я тебе скажу, что совсем недавно отрекся король Испании в связи со слоновьим скандалом.
А, да-да, охота там была.
В момент кризиса, я вам напомню, чтобы вы понимали, где гопоты меньше. Значит, я вам скажу, в Испании гопоты меньше, чем в России. В Испании гопоты меньше, чем в России, существенно. Значит, в Испании не так давно, во время кризиса, Кризис продолжается, там безработица среди молодежи, как вы знаете. Значит, король Испании за свои деньги поехал в Африку, где купил лицензию на отстрел слона. Ну, там старые животные, как вы знаете, старых животных убивают за большие деньги богатые охотники. Он купил лицензию на отстрел слона. Это, в общем, такое санитарное действие. За огромные деньги убивают уже находящегося при смерти слона, то есть старого. Ну вот, значит, и застрелил слона. И сфотографировался около убитого слона. Там, кстати, бивни, вот эта вся красота. Король Испании. Да. Отрекся от престола через некоторое время в связи с неутихающим скандалом в стране и резким падением рейтинга. Резким падением рейтинга доверия и неутихающим скандалом презрения. Хотя он ничего не сделал. Он не брал ни у кого денег. Он не брал ни у кого денег. Он взял у себя деньги. У себя у него довольно много недвижимости. Все эти дворцы и все это. Значит, он взял у себя деньги. Сам купил путевку, сам купил лицензию на отстрел.
Да, короли все-таки содержатся народом в каком-то смысле.
Ну, в известном смысле, да. Хорошо, неважно. Да. Значит, на самом деле, он взял средства, которые так и так должен был потратить на себя. Купил лицензию, все сделал легально, все открыто. Сфотографировался открыто. Это действительно вид досуга. Но испанцы сочли,
что это неприлично.
Что это неприлично тратить столь большие деньги. Неприлично. Вот что сочли испанцы. Король отрекся от престола в пользу князя Астурийского.
А нам не хватает аскетов.
Принца Астурийского.
Правда?
Значит, нынешний принц Астурийский, в смысле, нынешний король, это бывший принц Астурийский, как вы знаете, который был наследником престола. Летчик, кстати.
Вы военный, знаете, военный аскета летчик. В нашей власти? Нам же не хватает такого образа. Это абсолютно вакантная, пустая ниша, которая еще не заполнена. Насколько был бы популярен такой человек во власти аскет, который декларативно вот... Тоже в каком-то смысле с гордыней, но представляет собственно абсолютно не принадлежность никаким, не владение ничем, и не вот это вот не гуляние, которое периодически выплескивается. Да.
Юрий Николаевич, мне кажется, Юрий Николаевич очень важно как-то развернет нашу беседу. Юрий Николаевич, здравствуйте, вы от народа, пожалуйста. Что же народ?
Ну, Высоцкий, ты был зрелым человеком, когда свою песню писал. А в вечеринке участвовала молодежь, как я подозреваю. Да. А здесь должна работать моя теория, которая гласит, что до 50 лет человек не должен иметь денег, водительское удостоверение, право на ношение и хранение оружия и употреблять алкоголь.
Угу, угу, угу. Понятно, спасибо. 737, появился YouTube... Процент меняется. Появился YouTube. Что появился YouTube? А, появился YouTube, и это отличает нас от 17-го какого-нибудь, или там 18 века, говорит Алексей. Спасибо, Алексей. Да, наверное. Появился интернет, и это нас отличает. И знаете, что такое интернет? Я напомню вам Теда Тернера, который в начале 90-х восклицал постоянно Global Village, в связи с CNN. Он говорил, я строю глобальную деревню. В 93-м, я помню, он восклицал это, в 92-м, Тед Тернер, хозяин и основатель CNN. Значит, глобальная деревня. И вот что такое интернет. Это глобальная деревня, наконец. Без CNN, не с CNN, а гораздо более глобальная деревня. Это деревня, в которой мы переживаем все вместе. Все вместе. Мы, для нас нет чужих тем, чужих областей, чужих людей. Все вместе. У всей глобальной деревни все вместе. И это хорошо. Это хорошо.
Да?
Это хорошо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте. Алло?
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Олег, по поводу футболистов, слово можно сказать?
Да, вы уже говорите.
Я думаю, что они вели себя вполне адекватно, потому что так, как они играют и так, как они себя ведут, они как раз являются вот этой гопотой, как вы правильно сказали.
Да. Ну, то есть они адекватны собственному месту в социуме. Они позорные, наверное, люди, поэтому, как позорные люди, они ведут себя позорно. Вот и все.
Потому что идеал этого общества, это вот как раз по-моему, вот это гопота и есть.
Да, то есть они адекватны месту, позорному месту, будучи позорными людьми, полагает наш слушатель, если я правильно вас понял. Алло, здравствуйте, истолковал, да.
Сергей, да. Дарья, здравствуйте, Андрей Васильевич.
Да, ну, может быть,
вы знаете, что мне подумалось? И да. Я думаю, Сергей Леонидович, вы меня вовсе не опровергнете, а наоборот поддержите.
Сергей, просто.
Если бы, не дай бог, не к ночи быть помянутым, мы бы выиграли этот чемпионат. Вы меня простите, я в терминологии просто не очень силен в футболе.
Да, да.
Если бы, не дай бог, мы выиграли это соревнование или оказались бы четвертыми, третьими там,
да.
То согласитесь, что на эту маленькую пьянку подумаешь с двумястами бутылок шампанского. Ну, развлекаются ребята. То есть оценочные критерии этого поступка зависел бы, скорее всего, вовсе не от понятия гопота, не гопота.
Нет, Андрей.
А просто от понятия, сделали они себе эту работу свою или не сделали.
Давайте так, круг осуждающих сузился бы, вы абсолютно правы.
Намного,
может быть, в десятки раз, потому что осуждали бы уже дальше эстеты, люди, которые наделены чувством прекрасного и омерзительного. Все равно бы осуждали.
Помнится, Гелеровский, в одном из своих рассказов, Гелеровский описывал российского купчину, да, когда да. Какая-то у них там ситуация, да. То, что в клину увалился пьяный купчина, немедленно, соответственно, вытер руку о свой пиджак и тут же заснул.
Да.
То есть не было никакого там порицания о том, что вот купчина был неправ и вел себя по-хамски в общественном там поезде какой-то.
Да.
То есть, опять же говорю, оценочное суждение больше будет зависеть от того, как... грубо говоря, как была выполнена их вот задача, согласно которой они присутствуют в медийном пространстве. Нет,
конечно, если бы они отработали ту работу, которую мы от них ожидали, то число осуждающих снизилось бы в десятки раз, я считаю. Я бы все равно их презирал, но число людей, которые бы сказали, ну ладно, пусть гуляют, заслужили, было бы велико, вы правы. Вы правы.
Вы знаете, вот мы вообще проводили голосование вот на радиостанции. Вот, да, кстати, по поводу поступков ФСБшников. Да, вот, в принципе,
я
круг осуждающих.
Наоборот, я их хвалил. Я их хвалил. Посмотрите мой видос последний.
Я их хвалю.
Так, вышел шестая серия притчера проповедника. Вот мне пишут. Спасибо большое. Сегодня же и посмотрю. 9:30 новости.
Обзор прессы.
Ученые сообщают, что вымирание динозавров проходило в два этапа. Гибель динозавров на Земле не была молниеносной, а проходила таким образом. Сначала виды постепенно вымирали от перемены климата, но добило динозавров падение гигантского астероида. Первые 24 вида погибли еще в районе Антарктики до астероида, ну а потом и остальные. В Татарстане после гибели ребенка в трубе насосной станции возбудили уголовное дело. Там ребенок, 10-летний мальчик из СНТ, пошел купаться рядом с набережными Челнами, и оказалось, что водоем был приспособлен специально, чтобы воду собирать для нужд СНТ, и там были трубы, и они не были зарешочены. В общем, дети другие заметили, что его засасывает, позвали взрослых, но никто не смог его достать, потом уже останки на следующий день извлекли из трубы. Эксперты отметили снижение скорости в сетях ЛТЕ в России, об этом сегодня читайте в газете «Ведомости» или на сайте «Йод-Ньюс». Управляющий активами Шувалов рассказал, зачем скупает квартиры на Котельнической. Теперь уже сам, в принципе, ничего нового он не говорит, а подтверждает все то, о чем писалось ранее. То есть он в инвестиционных целях скупал квартиры на 14 этаже высотки в Сталинской на Котельнической набережной. И действительно, возможно, там получится какой-то уникальный объект. И, может быть, они его продадут, а может нет, а может быть, Шувалов там сам будет жить. И тогда уже укажет в декларации. Как новые отношения между людьми меняют лицо бизнеса? Алексей Лазаренко, руководитель «Бла-Бла-Кар» в России и на Украине, говорит, что сервисы эпохи экономики совместного потребления основаны на принципах саморегулирующегося общества, основа которого – взаимные рейтинги и отзывы. Не столь важно, что на самом деле движет прогрессом лень или зависть. Главное, что это работает. Чаще всего прогресс влияет на вещи, которые окружают человека, ну и так далее. Если прогресс затрагивает взаимодействие людей друг с другом, то это каждый раз революционная веха в истории гомо сапиенс. О том, как мы изменились, как изменилось наше общество и почему стали возможны такие сервисы, как Airbnb, Uber, Бла-Бла-Кар, сегодня на РБК, на сайте читайте. А газета «Аргументы и факты» напоминает нам еще раз о том, что есть идея ввести статью за тунеядство в России, или ввести какое-то ограничение для тунеядцев, хоть вроде бы какого-то видимого новостного повода нет, но тем не менее, может быть, нас готовят к такому, к такой информационной повестке. При этом, конечно, газета решила посмотреть на то, как живут тунеядцы с точки зрения государства на самом деле, и оказывается, что это все в основном очень самозанятые фрилансеры, которые, конечно же, навряд ли платят подоходный налог. Ну и сегодня еще в «Аргументах и фактах» объясняют, почему ликвидация самостроя в Москве – это хорошо, о том, что это не малый бизнес, в общем, страдает, а какие-то большие теневые короли. Очередная волна сносов теперь грядет. Электрозаводская, теплые стан и Первомайская. Смотрите, кому назначены компенсации и какие. Российская газета сегодня публикует федеральный закон, разъясняющий статус и функции Национальной гвардии. Военнослужащие Нацгвардии, в частности, вправе задерживать граждан, проверять документов, оцеплять участки местности. Более подробно сегодня в РГ. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Слушай, Роспотребнадзор, ты читала их или нет? Роспотребнадзор тебе вчера надлежало изучить.
Да, конечно.
Опубликовала
да.
рекомендации для средств массовой информации, которые касаются освещения самоубийств.
Но были же раньше подготовительные статьи, и там относительно этих статей ничего нового не появилось. То есть кто-то сделал что-то там в таком духе.
Да, теперь, освещать. Если было самоубийство, то само слово даже следует избегать, да? Ну, кое-где, ну, сами, ну, сами знаете. Как-то так. Да?
Он того.
Всего. Нет, того нельзя. Того, потому что это намек.
Ах, теперь и намеками нельзя разговаривать. Вот это, кстати, новый.
Хотя, ну, сами знаете, это тоже намек.
Язык нужно какой-то
по
новый.
По мнению чиновников, следование рекомендациям поможет минимизировать вред, который наносят публикации СМИ о суицидах, не приводя к отказу от освещения проблемы самоубийств в целом. Документ размещен на сайте ведомства. Значит, я вас не буду утруждать. Вот я уже журналистские как бы пересказы читаю. В своих рекомендациях Роспотребнадзор, в частности, советует СМИ избегать помещения материалов о суициде на первые полосы изданий. Вот как мы с тобой, видишь, 9.39 сейчас говорим, 9.39.
Да.
А могли бы 8.39 или 8.36. Но это была бы первая полоса.
Да.
А теперь это у нас в серединочке где-то да. упрятано, рядом да. с объявлениями о массаже. Хорошо. Значит, дальше. Не ставить более одного новостного сообщения о самоубийстве. Ну, например, 5 человек покончили с собой. Например, там сказать, там X, Y или A, B, V, G, D. 5 человек покончили. Мы такие говорим просто про A. А B, V, G, D... Не упоминается.
Ну, похоже, что еще как-то, но мы не знаем.
Похоже, что еще как-то, ха-ха, но похоже, что оно, а мы не знаем. Нет, но не сегодня, но не сегодня. Дальше. Значит, не делать подборку статей похожей тематики.
Вот это очень сложно для,
слушай,
для
тех сайтов, у меня вот вопрос которых автоматически дурацкий вопрос. А если в Америке...
В
Америке возмущенный... американским империализмом, бесцеремонным, гадким, неумным американским империализмом человек сделал публикацию, то можно же давать? Можно. Сказать, в Нью-Йорке выбросился из окна.
Да, не блещет солнце.
Перед этим, когда труп оказался на асфальте, из него лилась...
На лобной 28-го этажа.
Пена. Из него лилась пена, окровенные куски, чего, я не помню?
Нет, там ботинки
шашлыка, соскочили. Да, у него соскочили ботинки и штанин, текли физиологические какие-то вещи неприятные.
Можно?
Да? Думаете? Можно. Мне кажется, можно. Я почти уверен, что
или
если...
вот эти вот японские министры время от времени...
Ой, ну вообще просто японцы порезали друг друга
да
и себя.
Да не порезали, они сами себя обычно.
Сами себя закололи, да. Зарезали, вывалив кишки на поднос. И с этим подносом подошли к начальнику. Вот к чему приводит жизнь вне России.
Все это было очень красиво,
вот,
да.
А в России так не бывает? В России Нет. так не бывает. Мне кажется, иностранцев можно изобличать. Я точно не знаю. Значит, смотрите, я точно не знаю. Я с опасением отношусь к тому, что я сказал. Нужно получить.
Но это приведет Сергей к тому, что Роспотребнадзор. Согласитесь, потому что мы не будем писать о самоубийствах вообще, на всякий случай, да? Мы же не хотим, чтобы нас закрыли. Или как?
Значит, дальше. Мы не должны делать подборку. Размещать публикации о самоубийствах советуют в разделе «Происшествия». происшествие.
А раньше где?
Ну, как сказать, а нет, я не знаю, так сказать.
Экономика.
На него наехала лошадь. Помнишь, на Остапа Бендера, на лошади, пострадавший отделался легким испугом. Ну, прямо пишем. Человек совершил самоубийство, пострадавший отделался легким испугом. И все. А?
Непосредственно перед актом смерти.
Журналистам рекомендуется описывать любой случай самоубийства как можно лаконичнее. Коротко. Коротко.
Как Шкловский.
Лаконично. Лаконика.
Предложение из двух-трех слов.
Должен быть язык лаконический.
Вы читали?
Знаешь, как я бы описал самоубийство?
Как?
Ну, например, X. Я бы сделал лаконично. Сейчас предлагаю лаконику. X был.
В советское время же.
И все.
Помните?
Нет,
вы лучше меня знаете.
Это вот я лучше в Спарте. Формулы. В Спарте я получил бы в старой значит, я бы получил какой-то приз за лаконизм, мне кажется.
Помните, вы же должны знать, в советское время были клише. Да. Например, если умер после болезни.
Почему я должен знать? Откуда я должен знать? Ты что меня стариком представляешь здесь?
Почему
же
стариком?
Я еще не знаю про Советский Союз. Нет. Я еще не родился.
Ну, может быть, тогда вы слышали. От старожилов. О том, что там, значит, безвременно ушел из жизни.
Безвременно.
Это, значит, что-то одно означало. Там были какие-то клише.
Да.
Или оставил этот... Нет, оставил этот свет. Такого не было. Там было в результате болезни.
Да.
Или именно когда самоубийство, если кто-то из известных людей, то там была какая-то вот формула вроде того, что... Безвременно покинул этот свет или как-то так. Вы такого не слышали, не помните? Мне родители в детстве рассказывали.
Серьезно?
Да, они меня учили распознавать в новостях, каким видом смерти помер какой-нибудь функционер.
Не знаю.
Ну, может быть, наши слушатели помнят.
Мне
кажется, стоит перейти.
Были, конечно, какие-то специальные формулы.
А можно еще говорить, как поплавали?
Соглашусь. Как поплавали?
Самоубийство?
Нет, да, как поплавали?
Несчастный
как поплавали? Это тогда несчастный случай. Да, нет, какие-то были формулы? Да, спокойно спи, наш незабвенный, замкнулся круг, мой милый друг, все в этом мире бренно.
Какой вы жестокий, Сергей.
Что это?
Может быть, кто-то нас слушает сейчас, он думает о том, чтобы...
Генделев написал Шварцеру, но Генделев, поэт из Иерусалима, он петербургской школы, значит, написал Шварцеру надпись на камне, эпитафию такую, как же там, иди, прохожий, нахрена такие нам Шварцера, там другое слово было, неважно, ступай, прохожий, нахрена нужны такие Шварцера. Про Шварцера Аркадий Михайлович, который здесь приходил к нам в студию, знаешь? Вот, очень смешно. Хорошо. Нет, кому смешно? Шварцеру смешно. А?
Безвременная кончина. Это может считаться?
Безвременно. Хорошо, подожди, секундочку, давай. Дальше.
Своевременная кончина.
В своих рекомендациях? Подожди. Избегать помещения... Дальше. Журналистам рекомендуется как можно лаконичнее. Значит, я сказал, X был. Это самое лаконичное. Был. И все. Ограничивая информацию о происшествии общими данными. Общие данные это какие? Размер обуви. Размер обуви 44. X был. Размер обуви 44. Все, это вот общие данные. Избегая подробностей о личности самоубийцы.
Понятно.
Да? Личности у нее не было. У девочки нет имени. Правильно?
Да девочка как девочка была.
Да.
Обычная совершенно.
Хорошо. Да. У девочки нет имени. Девочка, no name, girl. Так, их жизни и других деталей. Как они жили. Нельзя говорить, что они получали пятерки, сплошь были хорошими людьми.
Или коллектив не получали лекарства.
Коллектив скорбит. Еще. Ничего такого нельзя говорить. Не скорбит коллектив. Всем нас наплевать, простите, я не ругаюсь. Всем наплевать, надо говорить. Коллектив не скорбит, всем наплевать, всех интересует размер обуви 44-й, все больше ничего. Других деталей, которые могут способствовать идентификации читателей с ними. А, чтобы читатель не мог себя идентифицировать с подобными людьми.
Да.
Что-то подобные люди – отребья человечества, надо просто говорить сразу. Отребья, читатель, надо говорить, читатель, ты человек достойный, ты никогда подобного не совершишь. А это отребья, маргиналы, позорные, какие-то стыдные негодяи. И все, правильно? Надо их ругать, мне кажется, нет?
Да.
Также рекомендуется не публиковать фотографии жертвы места преступления. Использовать в заголовках слово «суицид», «самоубийство». А, не использовать «суицид» и «самоубийство».
Нет, не использовать.
А что надо говорить?
Безвременная
кончина. Безвременно. А крыша, можно говорить? Безвременно шагнул с крыши. Безвременно. Нет, оступился. Наш современник оступился, будучи человеком глубоко аморальным и не похожим на вас, дорогой читатель. Современник оступился.
делается.
Какой подонок. Да, дальше. Вместо этих выражений в текстах рекомендуется применять оборот «умерший вследствие самоубийства». А! Умерший вследствие самоубийства. О, самоубийство само по себе, а он сам по себе. Дальше. Успешно завершил акт, нельзя говорить. Надо говорить, не удалось завершить. Надо. Смерть в результате самоубийства. Попытка самоубийства, не закончившаяся смертью. Считает Роспотребнадзор. Суицид советует...
Неуспешная попытка. Но, да. Ведь на самом
нельзя
деле...
Нельзя описывать суицид как реакцию закономерную на ухудшение условий жизни общества. Нельзя описывать так. Журналистам следует избегать сенсационности и излишней эмоциональности. Я говорил, всем плевать надо писать. Всем плевать.
Наоборот, надо высмеивать. Они ничего не понимают, нельзя, потому нельзя, что люди, нет, которые...
Мать, мать, мать. Твое склонны. Дело исполнять. Твое дело исполнять. Ты не должна... Мы с тобой говорили. Мы с тобой уже говорили о том, что нужно высмеивать. Но Роспотребнадзор считает иначе. Поэтому твое дело, дорогая, именно конкретно следовать указаниям. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты должна быть законопослушной, наконец, хоть раз.
Я пожалуйста. И есть.
Значит, ты должна сначала предварять статью. Например, если ты пишешь статью о самоубийстве. Значит, всем плевать, но Икс был.
Да.
Икс был. Все, и больше ничего.
У него был рак, нет. У него не было лекарств, никто не мог ему их достать, нет, но всем плевать. Но всем плевать.
Аплодисменты. Настю ведут в тюрьму. Настю ведут в тюрьму. Настю ведут в тюрьму. Передать тебе кусочек сала в тюрьму, нет? Значит, Настя, ты дала сейчас обстоятельства жизни, Настена. Да. Обстоятельства жизни нельзя давать. Нельзя обстоятельства жизни никакие. А. Покойный по-настоящему и не жил. По-настоящему он и не жил.
А пожил.
Можно ли?
Нечего сожалеть.
Покойный пожил и даже зажился. Зажился. Все, уже пора на саночки. Нет, нельзя так. Нельзя, ни в коем случае. Ни в коем случае. Дальше. Суицид советуют не обязательно. Дальше. Нельзя представлять суицид как мужественный героический романтический поступок, отметили в ведомстве. Мы всегда с Настей представляли как трусливый, паскудный поступок. Постыдный, паскудный, трусливый поступок, мы всегда считали.
Я бы сказала, идиотский просто.
Идиотский абсолютно. Да, нельзя приводить примеры самоубийств известных людей и избегать сообщения о поиске виновных в случившемся.
Чего нельзя...
Известных людей. Известные люди никогда не оканчивали жизнь самоубийством. Никогда. Известные люди. Ухо себе отрезали. Делали, что хочешь. Понимаешь?
Да.
Но никогда не оканчивали жизнь самоубийством. Известные люди. Были большие жизнелюбы эти известные люди. Они были полны витальности. И они трескались у них хари от того, что они жили счастливую свою жизнь.
Но поступок-то идиотский.
Поступки идиотов. Но они никогда этого не делали. Они никогда. Великие люди не были идиотами. Конечно, дальше. Смотрите. И не говорить, что искали виновных потом. Потому что это способ типа наказания виновных для идиотов.
Понятно. Он хочет кого-то наказать.
Никто не виновен. Все, себя... нет, всем. Виновным дали накажут, медаль. Наконец. Виновным дали медаль. Вот как надо говорить. Чтобы действительно...
Повысили в должности.
Ведомство предложило публиковать историю о том, как людям удалось справиться с трудностями жизни и избежать самоубийства. Этого не надо делать. Ведомство, дайте поспорить. Но не надо.
Это как излечение от рака.
Вообще да? Не надо об этом говорить. Вообще. Кто избежал, тот молодец. У нас 145 миллионов. Избежали самоубийства. 145 миллионов избежали. Что, про каждого рассказывать? Я не понимаю. А?
И вот мы сегодня избежали.
Мы избежали. При этом СМИ рекомендуется информировать читателя о местных ресурсах психологической помощи, в том числе телефонах доверия. Да? Всем плевать, но Икс умер в результате самоубийства. Не дозвонившись нельзя. Будучи идиотом, не позвонившим на телефон доверия. Далее следуют номера. Угу. Правильно? Такие, вот как-то так. Да. Дальше. Подобные руководства для специалистов СМИ. Но мы-то не специалисты СМИ. Ты кто по образованию?
Ой, дипломант и конкурсант.
Ну скажи.
Специалист-международник.
Она международник, Настя. Значит, ее надо гнать из СМИ. Вот мне кажется, первое, Роспотребнадзор. Вы когда-нибудь ограничите приход в СМИ всевозможных вот этих левых жуликов, проходимцев и так далее, как Аношка и Доренко. Понимаете, в чем дело? Значит, Настя дипломат, специалист-международник, МГИМО. Кто ее пустил в СМИ? Можно дать приказ охране гнать тебя поганой метлой, Настя? Какой нет. Позор, что тебя пускают. Я не знаю, надо список дать туда и изъять у тебя удостоверение. Это первое. Я диплом, 3 лингвистических диплома. Преподаватель русского как иностранного. Переводчик с испанского языка. Переводчик с португальского языка. Таким образом, у меня 3 диплома о высшем образовании. Понятно?
Да.
Специалист у меня по 5 лет, по 6 лет. 6 я учился, на самом деле 6, но не важно, он 3 диплома. Слышь, гнать в шею. Специалисты СМИ должны быть настоящие, специальные, отструганные, с головой квадратной, которая поступает напрямую из Роспотребнадзора. Роспотребнадзор должен специально делать людей с квадратной головой, которые будут работать в СМИ. Всех остальных гнать в шею. Так, секундочку. Значит, но мы никогда не рассказываем ни о каких самоубийствах. Что? А? Секундочку. Содержащие запрещенные в черный список. Нам надо внести в черный список. А за что? Мы ничего не говорили. Слышишь?
Нет, ничего не говорили.
Какой-то черный список будет. Мы ничего не сказали. Мы ничего ни разу не сказали. Ведомство должна... Да, нет, уже внесли в черный список. Господи, блин. Ты уже там, Настя.
Ну, нет. А почему?
Еще нет?
Нет. Я вообще Ладно. Не думаю о них. Как это...
Как-то не прискорбно.
Да.
На самом деле, я тоже. То есть, я настолько мало думаю о самоубийцах, но, значит, я считаю, что их... Ну, я не просто... Слово «идиот» самое подходящее. Я считаю, что самоубийцы – идиоты, а также люди с мыслями о самоубийстве – идиоты, а также люди, говорящие на эту тему, тоже идиоты.
Да,
смакующие эту тему, в общем, идиоты. Это такая специальная разновидность людей, которые идиоты.
Но у нас есть статистичка
что
по детским самоубийствам, которых очень много. В мире один из самых высоких показателей. Что нам с ней делать?
В России.
А да. А если бы мы были властями, что бы мы с вами делали?
Запретить об этом говорить.
Мы запрещаем
Запретить
СМИ об этом говорить.
Об этом говорить.
И смотрим. Ставим эксперимент и смотрим, что будет со статистикой. Правильно?
А, вот это интересно. Вот это интересно. То есть надо посчитать, что будет со статистикой.
Например, она не изменится. Или
Тогда
изменится
наоборот, больше? Начать говорить, побольше говорить. Надо думать. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, в общем-то, журналистки, они малограмотные. Вы трижды филолог Советского Союза.
Да.
А вот 7 июня, в московском «Чиксомольце» была напечатана, за авторством доцента кафедры журналистики. Ну, фамилии я не сильно помню.
Не надо, ни одна из этих фамилий неизвестна даже 15 человекам. Все преподаватели журналистики в России неудачники, лузеры, абсолютно бездарные люди, понимаете, которые поэтому-то они преподают. Поэтому-то они и преподают. Поэтому-то они и преподают. Никто бы их не пустил преподавать, если бы они хоть что-нибудь знали про журналистику. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, да. Николай, Москва.
Николай.
Небольшая каламбур. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
Да, слушайте, хорошо, если мы не будем о них говорить, перейдем от каламбура к документу. У нас есть документ, это Роспотребнадзор.
Ну да.
Если не говорить и проверить, подействует это или нет. Вот может быть, правда подействует, это благая какая-то инициатива. Надо просто проверить.
Не думаю, что это подействует в связи с тем, что человек, мне кажется, приходит к этому действию сознательно и очень долго обдумывая. Либо наоборот, это происходит моментально. То есть
как СМИ может... Позвоните, пожалуйста, психологи и... кто еще? И психологи. Психологи, пожалуйста. Ну, я не смею дождаться психиатра. Может быть, психиатр позвонит. Позвоните, пожалуйста, и скажите мне, насколько СМИ влияют на подобные вещи? Вот полковник звонит, он следователь.
Да. Товарищ следователь. Здравствуйте.
Да, товарищ следователь, здрасте.
Да, Сергей, во-первых, не говорить о проблеме, это не значит, что эта проблема уменьшится, согласитесь, да?
Не обязательно. Мне кажется, что некоторые проблемы могут уменьшиться.
Сергей, смотрите, да, когда у нас, условно говоря, существуют некие, скажем так, предпосылки для того, чтобы люди начинали маяться, уровень жизни падает, перспективы не видят.
Мне кажется, что Роспотребнадзор о чем думает? Что мы занимаемся некой самовозгонкой. Если постоянно о чем-то говорить, понимаете, есть какое-то слово. Вот вы, например, боитесь мышей. Предположим. Если я постоянно буду говорить мыши, вы в конечном итоге, входя в любое помещение, начнете озираться, припадать как-то на ногу смешно и так далее. Понимаете?
Если вы, простите, Роспотребнадзор или какой-то государственный орган, может быть, лучше вы мне пару-тройку мышеловок там поставите и так далее. Да? То есть создадите мне условия, чтобы этих мышей меньше.
Хорошо, но я думаю...
Роспотребнадзор, простите, да?
Нет.
наш Потребнадзор, как и все вот там наши государственные органы, в том числе и Дума, не к ночи будет помянута, они занимаются тем, что плодят огромное количество всяких инструкций.
Запретов, нет-нет, запретов конкретно, запретов.
Да-да-да-да, именно, да. Запреты, правила поведения, в основном запреты, конечно.
В основном запреты.
Как сейчас вот, не говорить о... Ну, простите, если мы не будем говорить о... Или как вот сейчас там собирается восстановить статью 190 УПРИМ, да, которая была при Советском Союзе. Распространение клеветнических измышлений.
Ну, например.
Ну, то есть не будем говорить о... Ну, лучше-то от этого не станет, если мы не будем говорить о...
Лучше вообще не говорить.
Ну, ну да, тогда, извините, пожалуйста, чем мы будем отличаться от...
холодильника. Ничем, ничем. Слушайте, ну, мне кажется, все-таки благие мысли Роспотребнадзора заключаются в том, что они не хотят искусственной возгонки темы. Искусственной возгонки. Вот они боятся.
Ну, это, чтобы не было юного Вертера.
Значит, ну и все-все. Они не хотят этого. Вот более-менее понятно. И Настина инициатива, мне кажется, в высшей степени разумной. Настя предложила следующее. Попробовать год, например, не говорить, вообще не говорить, ни об одном самоубийце. Пожалуйста, пусть они гроздями падают, там, сказать, там нельзя пройти по тротуару, мы переступаем через них постоянно, переступаем, чертыхаясь, нельзя проехать на коляске детской, нельзя проехать на инвалидной коляске.
Не, надо молча так перемещаться.
Невозможно припарковаться, всюду лежат эти клиенты. Значит, хорошо. А мы ни слова не говорим. Год. И потом сравниваем статистику. Вот это очень здравая мысль. Сравниваем статистику. Говорим, так, вот мы помолчали, и стало что? Ага, подействовало. И мы такие, оу, это прекрасно. И мы продолжаем этот опыт. И, например, не подействовало. То есть статистика не подчиняется. То есть надо как-то вот изучить, правильно ли мы молчим.
В правильном ли направлении мы молчим?
С 5 до 7 по циферблату на внутреннем КАДе внизу. Раз, потом, значит, выезд. Это откуда у меня? Из лесного городка, из Одинцова. Вот здесь Минка, где съезжается с Одинцовым. Совсем плохо и почти до МКАДа. До Немчиновки точно. Проблемы. Дальше, перед Волоколамкой, как всегда на внешнем КАДе, проблемы. Стоит от 1 до 2 Шереметьево Ленинградка, потом начинает ехать. Перед Осташкой тоже на внешнем КАДе проблема. Теперь переходим внутрь. Третье транспортное кольцо едет на востоке, больше нигде не едет. Восток третьего транспортного кольца более-менее чего-то такое. На Садовом кольце плохо, но там из-за ремонтов плохо. На Бульварном кольце, если позволите, отвратительно. А если позволите, кольцо площадей, знаете, как кольцо площадей? Театральное, значит, сказать, Боровицкая площадь, Лубянка, вот это вот кольцо площадей. Омерзительно. Очень хорошо. И Якиманка стоит, как ей положено, как вы знаете, там, что стоим, пишет человек. Движемся от прекрасного к еще более прекрасному. Там реконструкция, поэтому все и стоят новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов семь минут, среда, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ой, Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. Сергей Даренко.
Да, слушай, Настя, у меня есть несколько зарисовок о русской жизни, но прежде всего доллар. Доллар – одна из главных доминант русской жизни, правда же?
А он укрепляется, я так могу предположить, да?
Должен бы. Мы ждем от него этого. Но сейчас посмотрим. 64,56, ты видишь? Но мы вчера видели его на 64,18 с тобой в это время, как ты помнишь. А, позавчера мы его видели на 63,85-88. Значит, сейчас 64,50, ну да, доллар укрепляется. Ну так, не очень сильно. 48,03 проседает нефтюшка. Нефтюшка. 48,03. И 1,1059, вот это важно, отошел от 1,1130, где-то, так сказать, мы видели вчера его, на 1,1059 доллар укрепляется к евро. То, что он укрепляется к рублю, на самом деле, никого не интересует, как ты понимаешь.
Но ведь евро и доллар идут на паритет, это было объявлено давно. Так что тут удивляться? Однажды они сравняются.
Объявлено настолько давно, что это уже неинтересно и не актуально. Это настолько
нет,
было
надо
давно.
Мыслить по-китайски. Оно было сказано, и оно произойдет. Только не сейчас, рано, а через 5 лет.
Рано или поздно произойдет да. Все. Сейчас пока фунт, чуть ли не 1,30. Я до паритета, конечно, далеко. Но фунт падает.
Ослаб, бедняжка. А сколько к рублю? Я помню, было удобно. 1 фунт 100 рублей. Я плакала горючими слезами. Потому что 1 000 000 рублей – это всего 10 тысяч фунтов.
10
тысяч. Всего лишь навсегда. Да, да, наш да, да, огромный
ну,
миллион.
Хорошо, ну хорошо. Да. Ну, все. Не переживай, пожалуйста, так сильно. Не надо себя корить. Ты не виновата, Настя. Правительство работают другие люди. Не кори себя. Нет. Радуйся. Слушай, мне говорят, какие-то истории из жизни присылают вот сейчас люди. Из Владивостока, например. Коммерсант.
А что?
А? Ну, смотри. В минувшее воскресенье. Сейчас же не воскресенье никакое, а уже среда.
Да.
Да. В минувшее воскресенье на притоке Амура. Оттуда долго идут новости, потому что. В Еврейской автономной области. Это очень красивые живописные места. Еврейская автономная да? область, красивейшей тайгой. Да,
а
красивейшей.
Евреи там ничего не сделали, интересно.
Нет, евреи там, сказать, вообще ничего не сделали. Нет, вот их там, 10, там 10 евреев, их постоянно ставят главными, вот чтобы как-то, сказать. Да? Ну, это нелепость, да, но не важно. Но это очень красиво и прекрасно, там природа шикарная, жалко. Там тигры бродят и все. Минувшее воскресенье на притоке Амура в Еврейской автономной области произошел конфликт между местным торговцем, который собирался порыбачить, он приехал порыбачить, и группой отдыхающих на пляже семей сотрудников полиции. То есть были полицейские с семьями.
А это же противоречие.
Да. Нет,
купание и рыбалки.
Он заподозрил, что они украли его лодку, предприниматель, ой. И расстрелял их из гладкоствольного пятизарядного охотничьего ружья. Один из полицейских в тяжелом состоянии, другой средней тяжести, их знакомый убит. То есть было трое мужчин, один из них убит, один в тяжелом, один в средней тяжести. Вот, пожалуйста, Тунгуска, левый приток, левый, конечно, правый.
Лодку тоже. Нашли?
Левый приток, кого?
Лодку нашли.
Лодку, вот и семья должна унаследовать лодку, потому что он сам застрелился впоследствии.
Он застрелился?
Да, он стрелял в трех мужчин, потом сам себя застрелил от горя и ощущения безвыходности. Раз лодки нет...
Можем ли мы об этом рассказывать?
Нет, нельзя. Да, но это не было самоубийство.
Как
он пристрелился. Он пристрелился.
Это было логическое завершение всей этой сцены.
Конечно. Там отдыхали три семьи. Вот послушай, попытайся визуализировать это. Визуализировать.
Я уже.
Задействуй затылочные доли мозга. Ладно? Там отдыхали три семьи. Представь себе, три семьи. В женщин и детей пули не попали. Ну, они, потому что он не наставлял на них ружье, и пули не дуры, они не попали. Погиб 26-летний мужчина, приятель сотрудников полиции, который вдобавок не был сотрудником полиции. Сами сотрудники полиции получили тяжелые ранения. А стрелку предложили сдаться. Прибыли другие сотрудники полиции опять.
Уже в еще форме.
Новые, уже новые, да.
Нет, он же не знал, что
они предложили нет. стрелку сдаться, и он покончил жизнь. Самоубийство. А, вот, завершил жизнь...
Предусмотрительно.
Нет, он завершил жизнь в результате самоубийства, как нам предлагают сказать. Оружие было пятизарядное, гладкоствольное. Ну, вот это жизнь. Пострадавших достали в Хабаровск. Почему-то из Еврейской автономной области везли в Хабаровск.
У них медицина там... Они сами виноваты, они не выстроили там такую систему.
Не выстроили.
Да, в Израиле.
Ну и хорошо. Значит, вот я тебе рассказываю просто некую жизнь.
Судьба лодки неизвестна.
Да, он стрелял из-за лодки, но журналисты, Обратите внимание на журналистов, на пишущих об этом журналистов. Так и не выяснили судьбу лодки. Вот если бы об этом писала Настя...
А как рыбы?
Да. Вот, а улов куда был дед?
Да.
Улов, он же что-то успел поймать.
На пары, чтобы что-то, не значит,
может быть, что-то улов такое. Украден? Может быть, там спиннинг, речь там, идет и о том, что выписавшиеся из больницы полицейские подпадут под суд за украденную рыбу? Сколько-то чебаков было украдено, сколько-то толстолобиков. Это все серьезно. Ну, хорошо, ну, правда. Значит, я просто... это вот наша жизнь, просто пойми ты. Дальше. В Саратове... Просто хочешь жизнь? Жизнь. Это жизнь. В Саратове местные журналисты узнали о тяжелейшей ситуации, в которую попала ветеран труда Лариса Маркова и ее 87-летняя мать. Лариса Маркова возраст не сообщается. Может, ей 20. Но матери 87.
Мы предполагаем, что Лариса Маркова около 60.
Ну, что-нибудь в этом роде, да? Значит, смотрите, они живут в двухэтажном доме. Лестница, наконец, рухнула. Все, полностью. Она вышла. Сначала лестница вышла из пазов каких-то.
Ну, да.
Но они по ней продолжали ходить. Они продолжали ходить. Ну, как же, дорогая моя, за молочком, так сказать, там, за яичками, за хлебушком. За хлебушком.
Как плохо дома без мужика.
Да. Да? Да. Значит, а мужик мог бы на веревочной лестнице туда-сюда основать?
Нет, а мужик бы лежал, говорил, что делать это завтра, да, я знаю.
Значит, в двухэтажном доме сначала лестница вышла из пазов, там пазы какие-то она была вставлена, затем внутренний вот этот главный столб кирпичный рухнул, и лестница вместе рухнула совсем. Они сейчас выходят на втором этаже, у них же лестничная площадка сохранилась.
Да.
Они выходят на лестничную площадку.
Не могут спрыгнуть.
И нет, на веревочке скидывают ведерочко с деньгами каким-то добрым людям. Добрые люди берут деньги, бегут за хлебушком, и им на веревочке, значит, опять передают хлебушек.
А фотографии есть?
Конечно, им говорят, смотри, Лариса! Ей кричат, Лариса! Лариса, она выходит. Говорит, да, чегось, купили хлебушка. Передают хлебушка. На веревочке, в ведерочке.
Так они и будут жить? Раз.
Слушай меня, Саратов. Конечно. Потому что было собрание жильцов. Им было сказано, что лестницу они должны строить сами. Они говорят, да, но это не приватизированное жилье. Это не приватизированное жилье. Это муниципальное жилье. Им говорят, ну а кто вы думаете? Догадайтесь трех раз, кому нужна лестница? Спрашивает их ЖЭК.
Это еще в ту бытность, когда лестница
сейчас
была, или они
нет,
разговоры
сейчас
ведут прямо. Эти
уже
на втором этаже сидят, объясняю. А же к ним приходят.
Они
снизу
живут уже столько, там, неделю или две без лестницы вообще. А до этого несколько месяцев ходили по лестнице.
Зачем им выходить? Знаешь, пожилые люди нет, часто
да,
сами затворничеством занимаются, потому что они боятся. Там,
это
знаешь,
правда. Простые, да, еще чего-то. Значит, смотри, а их собрали, жильцов, но этих не собрали. Эти потому что не могли прийти на собрание.
Ну, они из окна, наверное,
им да, говорят... Вы догадаетесь трех раз, кому нужна лестница? Жильцы говорят, нам. ЖЭК говорит, и? Теперь сделайте вывод, кто будет восстанавливать лестницу? Жильцы говорят, мы не знаем. То есть тупят нахально против советской власти. Нахально идут против власти. Ты понимаешь, нет?
Да.
Вот это надо подавить. Значит, маме
но
стало плохо.
Найдете, найдутся волонтеры, которые построят нет, им горку какую-то или лестницу или что-то.
Нет, там обходится. Вот смотри, 27 марта стало плохо маме.
Да.
Маме, которой 87 лет. Да, она гипертоник. Надо было вызвать скорую. Приехала скорая, говорит, мы не можем как-то
вам
это
добраться.
Значит, призвали МЧС. МЧС с лестницей. Где какой-то герой, атлет, наверняка атлет какой-то. С огромными плечами, Настя. С невероятным прессом.
Поднял доктора и поставил его на окно?
Пресс-кубик, нет. Вытащил маму из окна. Вывел маму. Вывел по пожарной лестнице.
А потом значит, обратно ее
да,
отправили?
Назад. А где? А где спать, извини? А где? Запихали назад в окно. Запихали назад, мать, в окно ее. Потому что, а где ее? Что же ее бросить под подъездом, что ли, как собачку? Нехорошо. У нее же квартира есть. Отправили в квартиру. В квартиру. Укололи, гипертония, все туда-сюда. Сбили давление, посоветовали ей там что-нибудь.
Свежий
воздух побольше гулять и так далее. И назад запихали в окно. Но скажи, что это прелестно. Настя, скажи, что вот это прелестно по-настоящему. И это по-настоящему и есть наша жизнь. Во Внукове задержали пассажира, утверждавшего, что у него взрывное устройство в самолете.
Ты слышал? Он пошутил, да, он уже сидит там в салоне, я так поняла, проходивший стюардессе сказал, что у него бомба.
Да, и, кстати, у меня бомба. Он сказал, да, и, кстати, у меня бомба.
А он летел в первый раз в жизни на самолете.
На Победе он летел. На
Анапу.
В Анапу, чудесное место. Где тебя окружают сотни армянских нелегальных таксистов.
Он знал, что отдыха не будет все равно никакого.
Прекрасная Анапа, я помню Анапу.
Вы были в ней когда-то?
Я был в Анапе.
Я посмотрела Google Street View Анапы, потому что не хочу.
Ты хочешь, чтобы я сказал, когда я был? 20 марта 2014 года, в пятницу я был в Анапе. 2014 года.
Совсем недавно.
2014 года.
И что же там?
20 марта, в пятницу.
Один день.
Я был в Анапе. Ну, я вам был в Анапе хватило? Один час. Я вышел, меня подхватил Рафик Джан какой-то и повез на переправу. Я ехал в Керчь через Анапу. Ты делаешь задумчивое лицо. Не старайся понять некоторых вещей.
А я по Google Street View там буквально позавчера путешествовала.
Пропускай их через запятую. Час ехать до переправы, потом переправы, и ты в Керчи. Понятно?
Да.
Для чего нам нужна Анапа? Для того, чтобы попасть в Керчь. Ну, слушай, значит, он летел в Анапу. Может быть, в Керчь, кстати говоря, может, был наш человек. На Победе. И он уже, когда сидел, уже был доволен, уже все, уже все пассажиры были на борту, он сообщил бортпроводнице,
что у него есть ржак.
А у него... А?
Сейчас будет ржака.
У меня бомба.
После этого вывели всех, опять, людей, стали все проверять.
Скажи, что мы особенные.
Скажи, нет, я думаю, что это общечеловеческое.
Общечеловеческое?
Люди, да, люди склонны. Но есть идиот, как, такие балагур, которые все любят пошутить. Я знаю таких людей несколько, я встречала. Они взрослые мужчины такие. Ну, вот им кажется, что смешно. Но на самом деле все вокруг стоят.
А если разобраться, то ведь смешно. Слушай, значит, есть довольно большая публикация Наташи Абель, которая с огромным чувством достоинства рассказывает о том, как отменяли фестиваль Outline 2016 и о том, как она работала. Ребят, вы, пожалуйста, посмотрите. Значит, это Афиша.
Афиша Дейли.
Да, Афиша Дейли. Значит, меня поразило в этом ее интервью то, что она, во-первых, ни с кем никогда не будет судиться. Вообще никого не осуждает. Вообще это Наташа Абель, она настроена подвижнически, знаешь, как молчаливо-подвижнически. Она говорит, мы истратили примерно 100 миллионов рублей, денег нигде не занимали, это наши деньги, 100 миллионов. Ну, да, кстати, вся компания, да, собрала. 100 миллионов наши, мы их истратили, мы вот сейчас будем думать, что делать и как жить. Ну, потому что очень тяжело, так сказать, там все это вернуть. Вот, но, говорит, во-первых, никого не осуждаем. Во-вторых, никакой политики, никакого отношения не имеет. Хотя она точно понимает, что имеет. Просто не хочет это обсуждать. Да. Она не хочет это
ввязываться в этот разговор.
Нет, она не хочет это обсуждать. Она запрещает говорить о политике. Значит, она говорит, что сейчас она займется подготовкой Outline 2017 на следующий год. И что ее здесь пребывание вообще на земле, насколько я понимаю, дает понять в любом случае. Такая вот подвижническая миссия. Она просто будет продолжать толочь воду в ступе. Понимаешь, да?
Ну да. Скажи. Ну, сейчас подождет немножко, отойдет, потому что сейчас опустошение все эти организаторы, и она, в частности, да, чувствует большое.
Но я потрясен интервью этой женщины. Посмотрите, пожалуйста, Афиша Дейли.
Вы ждали истерику какую-то,
я ждал, да? Осуждения. Я ждал, что она как мадам Альбац, или как, кстати, там вот эти начнут изобличать кровавый режим, обязательно Путина приплетут и так далее. Наташа Абель гениальная абсолютно в интервью. Судиться ни с кем не будем. Ни к политике никакого отношения не имеет. Досадное недоразумение. Мы потеряли 100 миллионов рублей. Сейчас займемся подготовкой нового фестиваля. Какого фестиваля? Outline 2017. Дальше. Когда ее спрашивают, ну вы там неправильно подали бумаги, она говорит, это неверно. Мы подали бумаги за полтора месяца. Все подали заранее. Все сделали заранее, аккуратно, красиво. За несколько часов до фестиваля им запретили. Никакого ничего не ищите, ни врагов у нас нет, никого нет. Потрясающее чувство достоинства. Потрясающая женщина. Мне очень, мне очень нравится. Да, она говорит, что когда начиналось все это, значит, тут же подъехал ОМОН, то есть там все было организовано, все очень правильно. Какая-то женщина с мегафоном кричала: «Мы с ними не справимся, мы с ними не справимся», имелись в виду слушатели, ну вот зрители этого фестиваля, понимаешь?
Угу.
Ну вот, и не знаю. Почитайте, похоже, что организаторы сами облажались, почитайте Мишу Козырева, говорит Инсайт. Нет, я настоятельно прошу вас почитать Наташу Абель. Значит, тогда вам станет многое понятнее. Но они хотят, дело в том, что они хотят не изобличать и не спорить, и не ссориться. Они хотят понять, как сделать следующий фестиваль. То есть их идея, понимаете, они настолько выше нас по уровню. Потому что мы пытаемся ссориться, искать виноватых. Они говорят, не имеет значения, кто виноват. Не имеет значения, как, в чем причина.
Очень взрослая, да. Такая...
Она очень взрослая, абсолютно взрослая. Позиция, вот ощущение, да. Ощущение, что вот эти чиновники, политики, сказать, правоохранители, которые запретили, и она могла бы кричать, что у меня украли 100 миллионов рублей. Эти подонки, которые просто облажались там, значит, и испугались.
Из-за чьей-то бумажки.
Из-за чьей-то бумажки испугались, значит, негодяи и прочее, трусливые и прочее. Она спокойно говорит, я хочу провести фестиваль в следующем году. Я потерял 100 миллионов рублей. Никаких претензий у меня нет. Я буду продолжать работать. Сейчас за год буду работать над следующим фестивалем. Все. Понимаешь, да?
Да.
Невероятное чувство достоинства. Невероятное чувство достоинства. Которому надо учиться. Обязательно прочитайте это интервью. Слушайте, я бы хотел опять отбиться. Сейчас мы попробуем. Есть понимание, что произошло с Ил-76-м, вот этим геройские летчики, которые тушили пожар в Иркутской области, значит, они зацепились левым крылом за деревья.
Угу.
То есть они работали ниже нижнего, они работали... ты представляешь, что если они цепляются крылом за деревья,
да.
То значит, они работали на высоте 30 метров.
А, ну, может такое быть, что... Ну, там же говорят, что просто они не видели...
Они были в кромешном дыму.
На какой?
В кромешном высоте? Страшном дыму. Что там перед... сопка, да, они зацепились.
А вот... датчики... Простите за вопрос.
Ну, как они... датчики? Что значит датчики? Не скажешь, что там лазерный измеритель расстояния?
Может быть, было бы неплохо, не знаю.
Нет. Не датчик там по приведенное по давлению делается, ты же понимаешь? Ты же понимаешь, что это по давлению делается?
И в горах я не знаю, как это работает совершенно. Я не могу сказать.
Ну, смотри, ты исходишь из того, что давление среднее, некое усредненное. Ты из этого исходишь, да?
Ну,
по
да.
жизни. Когда летишь, вот когда тебе говорят, у тебя 10 километров высота, ты исходишь из того, что среднее давление. Да? Сколько, я не помню, 760 миллиметров. Значит, когда ты подходишь к аэропорту, ты спрашиваешь действительное давление, приведенное давление. То, которое у них в аэропорту. Для того, чтобы высоты измерять. Опять по давлению измеряешь. А у кого ты спросишь в этих чертовых горах? Ну, ты понимаешь, сколько давления в аэропорту у тебя, из которого ты вылетел. Ну, примерно, ну, наверное.
Что тогда вообще...
Примерно, наверное. Ну да, но когда ты работаешь на таких высотах, это уже, да, по давлению ты уже не можешь. Нет. Когда ты работаешь на таких высотах, это уже не работает как бы по давлению, понимаешь? Тут уже визуально наблюдаешь.
Получается, это вообще работа на грани.
Ты визуально наблюдаешь, мать. Ты визуально наблюдаешь на грани. А визуально как ты можешь наблюдать, когда ты в дыму, в чертовом? Ну все, вот они рискнули. Вот они рискнули, вот они погибли. Ужасно. Но, значит, что из всего ужасного...
Один из лучших экипажей МЧС.
Да. Что из всего ужасного надо делать какой-то хороший вывод.
Какой?
Хороший вывод заключается, что не техника отказала. Потому что если бы еще вдобавок лучший экипаж угробили... Лучший экипаж рисковал. Обоснованно рисковал, расчетливо, все правильно, ну, не доучел что-то, там, сказать, там, не до конца, как сказать, не повезло. Но экипаж действительно лучший. Но если бы еще они там рушились из-за того, что у них техника скверная, нет, Ил-76 был идеальный, все. И еще из этой статьи явствует следующее, что они не осознавали, что они идут на смерть. То есть никаких записей, ни вздохов, вообще ничего. То есть они до последней, до самого падения, полная вот секунда падения, вот полсекунды до падения, никаких тяжелых дыханий, ничего нет в черном ящике. Все, сказать, они расстались с жизнью в миг, без ужаса, без ничего. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Здравствуйте.
Сергей, по поводу 76-го.
Да.
Вы правильно говорите. Я не знаю особенностей этой машины, есть ли там радиовысотомер. Он действительно альтиметр барометрический. Он настроен, он работает по давлению.
Ну да.
Значит, смотрите, 1 миллиметр ртутного столба 40 метров высоты.
Угу.
Перепад давления, то есть по мере того, как самолет поднимается выше, давление уменьшается, соответственно, высота растет. Есть своя прямая зависимость. А именно поэтому всегда перед посадкой, когда экипаж заходит на посадку, он обязательно берет от башни давление. Да, какое с тем, чтобы правильно выставить высотомеры. Значит, смотрите, что здесь может быть на самом деле. Температура высокая. По уравнению состояния гелевого эквадрона поменялось давление.
Слушайте, еще одна вещь, которую нам пишет Андрей Спасатель, и вам будет интересно. Когда ты сбрасываешь несколько тонн воды... Датчики орут, как бешеные, об опасном сближении. То есть они вот этот массив воды...
Нет. Ну как? Другая ситуация.
Ну почему?
Ты идешь вверх, Нет перепада.
Подбрасывай. Но датчик говорит, что это объект.
Смотрит вперед. Когда, ну, знаете, террейн начинает кричать система, что она видит ее сближение с землей и меряет не по высоте, а под углом к горизонтальному вектору полета.
Да.
Вот. А здесь из-за того, что температура воздуха в районе пожара выше, чем окружающего, они могли в зоне настроиться, условно говоря, на 740, и определенная высота. Воздух горячее, более разреженный, давление ниже, поэтому параметры были неверные по высотомеру.
Там радиовысотомер на 76-м, пишет Антон, измеряет расстояние до земли по принципу радара, то есть как радар. Но там же еще и задымление адское,
если
поймите,
стопки,
частицы.
То он будет постоянно туда-сюда прыгать.
Конечно.
Экипаж будет вилать.
Если вы видели, Антон, эти сопочки вот эти вот дальневосточные, вы понимаете, что, ну они очень частенькие. Это как гребешочки такие, понимаете? Поэтому высотомер...
Ребенка, и все время радиовысотомер будет постоянно давать скачки высоты, и по нему ориентироваться очень трудно.
Конечно, я знаю, эти сопки чертовы, с них... На санках катался. Они на самом деле гребеночка такая частенькая идет, понимаешь, эти сопочки. Поэтому что ты думаешь, прибор? Прибор все время скачет то на гребень сопочки, то между сопочками уходит. Там невозможно понять ничего. Надо тогда с запасом работать.
Да.
А это асы. Они асы.
Ну что, появится новая строка в правилах?
Что, со 100 метров минимум?
Написанная кровью, да.
Не появится. Не появится, потому что его задача прямо вот в водичку положить, прямо ровно на горящее, понимаешь? Если он ее разбрызгает сверху, она дисперсно пойдет куда-то в бок, не знаю, там неточность, появится неточность, понимаешь?
Но зато они
останутся живы. Все равно лихость заключается в том, ну, может быть, все-таки сжечь леса, вот я предлагал много раз, сжечь леса один раз и навсегда. Тогда у нас не будет лесных пожаров. Ну, вот как часто бывают лесные пожары в Алжире, например? Да никогда. А? Может быть, по этому пути пойти?
Там будет песчаный бурь.
Новости.
Обзор прессы.
Спрос на торты и пирожные падает уже больше года. Об этом мы читаем в газете, в независимой газете. В РБК Андрей Лазаренко рассказывает, насколько прогресс влияет на человеческое общество, на взаимоотношения. Ведь еще 50 лет назад навряд ли кто-то бы согласился пустить к себе домой совершенно незнакомых людей. А сейчас всякие сервисы по совместной экономической деятельности и совместному потреблению, вроде передвижения на автомобилях или обмена жильем, они расцветают. Uber, BlaBlaCar и так далее. Сам руководитель BlaBlaCar в России и на Украине Алексей Лазаренко об этом сегодня в РБК. Outline Daily берет вот этот фестиваль электронный в Афише Daily. Берут интервью у организатора Наташи Абель, которая в общем, довольно спокойно рассуждает о том, что произошло. Говорит, что это не очень понятно для нее, но они будут пытаться продолжать работу. 250 тысяч евро за ночь снять Кокорина и Мамаева с зарплаты. Это цитата из московского комсомольца. То есть московский комсомольец взял ее и поставил в заголовок. На самом деле, вот эти два наших футболиста, они как будто бы, ну, по крайней мере, свидетельствует хозяин заведения, и не заказывали никакого шампанского на 250 тысяч евро. Это какие-то другие русские, которые их узнали, находясь в том же самом заведении, устроили всю эту вакханалию под гимн с фейерверками, вынос этих бесконечных бутылок шампанского. В общем, скандал продолжается в интернете, и сейчас последние последние новости такие, что оба этих футболиста решили убрать свои аккаунты из соцсетей, самоудалиться. Слишком много там, видимо, комментариев гневных. Заплатят все. Это сегодняшняя российская газета. Иностранные компании с 1 января 2017 года обязаны будут платить налог с интернет-продаж в России электронного софта и контента. Соответствующий закон, получивший неофициальное название налога на Google, публикует сегодня российская газета. И в российской же газете мы видим статью о том, что услуги такси подешевели на 20-30% из-за растущей конкуренции. Ну и также российская газета публикует федеральные законы, разъясняющие статус и функции Нацгвардии. Аргументы и факты сегодня тоже выходят, как обычно, по средам. Там обычная колонка Вячеслава Костикова. Он рассуждает о выходе Британии из Евросоюза, о том, как она участвовала в нем и что ждет Европу и Англию дальше. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Мне очень нравится доклад, который про Россию, Лондон, значит, в Лондоне, в Комитете по обороне парламента Великобритании опубликован доклад, который оценивает Россию с точки зрения безопасности. Ты знаешь, на самом деле, ведь это же, когда тебя проклинают, ты тоже, в общем-то сказать, гордишься. Потому что в любом, случае тебя наделяют значимостью. Тебя наделяют значимостью, значит, любят, уважают, ненавидят. Это примерно все равно, ну, давайте. Смотрите, значит, действия России на Украине продемонстрировали беспощадность, с которой она... Кто она? Мы не знаем. Она или Украина, или Россия?
Россия, конечно.
Россия, да?
Да.
Действия России на Украине продемонстрировали беспощадность, с которой она, Россия, будет отстаивать свои планы, в том числе игнорируя нормы международного права. Стала очевидна стремительность, с которой Россия может мобилизовать свои вооруженные силы, использовать подконтрольные себе негосударственные боевые группировки, применять навыки информационной войны и находить правдоподобные объяснения своим действиям. Как это красиво! Господи, вот это бы я изваял бы в границе.
Куда-нибудь
бы
над входом.
Да, как это прекрасно. Хорошо, слушайте, это нас хвалит, это нас хвалит. На самом деле, Комитет по обороне Великобритании, ты знаешь, кто там заседает?
Кто там?
Игорь Сутягин, друг всех наших этих самых, пишет это Игорь Сутягин, один из авторов, который сидел 10 лет или 11 лет за то, что из газет переписывал. Да, его посадили в 2004 году. Я помню растерянность всех людей в Москве, которые работали в политологическом сообществе, связанное с военкой. Когда Сутягина посадили, все говорили: боже, но он же просто читал газеты. Но он, читая газеты, делал выводы, И передавал на Запад какие-то статьи аналитические. Его посадили, подприсадили. Он отсидел от и до. И сейчас он в Великобритании сидит.
Живет.
И пишет опять про Россию то же самое. То же самое пишет, но только теперь его не сажают, а наоборот дают премию. Очень приятно. Конечно, конечно. Настя по средам пишет тебе, Вова из Мытищ. Да, попробуй все-таки говорить по-русски, если получится. Хорошо, а?
Спасибо.
Пожалуйста. Значит, в Ростове, в Ростовской области, полицейский запостил свастику в чужую страницу в соцсети ради статистики. Вот это мне должно нравиться.
И чтобы арестовать этого человека.
Я не уверен. Может быть, переуговорить как-то. Сказать: ну, прекрати постить свастики. Может быть, есть разъяснительная беседа какая-то. Может быть, есть
такая форма. А на стене можно от своего имени повесить что-нибудь.
В Ростовской области?
Да.
Полицейский Елисеев запостил свастику на чужую страницу в соцсети ради улучшения статистики. За подлог ради премии, он хотел премию, суд приговорил его к условному сроку и тут же амнистировал. В январе 2015 года, давно, оперуполномоченный Елисеев связался через соцсети с местным жителем Минаевым. Минаев. Ранее уже привлекавшимся к административной ответственности за публикацию свастики. То есть Минаев ранее публиковал свастику. Он был такой.
Привычная...
Он был такой Минаев. Он был такой Минаев, который характеризовался...
Хулиган.
Я бы не сказал, что он хулиган. Может быть, он имбецил. Ну, неважно. Он был таким Минаевым. Ну так вот, полицейский попросил Минаева найти кого-то, кто бы мог опубликовать в интернете свастику. Через несколько дней они встретились. Полицейский стал угрожать Минаеву возбуждением административного дела и арестом на 15 суток. Затем он предложил Минаеву опубликовать на своей странице свастику в обмен на минимальное наказание за это – 1000 рублей. Причем Елисеев сам был готов заплатить за Минаева штраф. Минаев достал на встрече, прямо на встрече, ноутбук и дал его, ну, вошел под своими паролями, логином и отдал полицейскому. Полицейский сам на странице Минаева запостил свастику.
Ну, которая ему больше всех понравилась. Их же много. Ну,
свастики бывают разные, конечно. Он нашел какую-то симпатичную, наверное. Ту, которую я откликал. Ту, которая в душе его находила. Mm-hmm. Вот, когда вызывала отклик. Затем Елисеев взял объяснение с Минаева. Mm-hmm. Зачем ты, Минаев, запостил свастику?
Да.
Минаев дал разъяснение. Будучи сквернохарактерным, написал Минаев, и презирая законы моей страны, я запостил свастику. Затем Елисеев, полицейский, составил протокол осмотра компьютера и направил материалы в прокуратуру. Однако, ах, увы, Минаев весь разговор с полицейским записывал на диктофон. Какой подонок. Вот и верь после этого
Минаевым.
Минаевым. Где написал заявление на полицейского. Этот Минаев.
Теперь премия.
Каков будет. Оказался человек. Гнилой человек. Гнилой человек.
Так. И что можно получить за сотрудничество теперь у нас?
Теперь слушай. А. Белокалитвинский суд Ростовской области пришел к выводу, что Елисеев намеревался приукрасить действительное положение о свастиках.
Действительность.
Да-да-да. Размещая свастику, полицейский намеревался приукрасить действительное положение свастикой. Ради премии и иных поощрений по службе. Полицейского признали виновным.
И?
Приговорили к 2 годам и 3 месяцам условно. И тотчас через мгновение амнистировали. Ну, как же это прекрасно. Скажите, пожалуйста, а по каким еще вопросам? Я просто хочу напомнить, что наш вывод. Мы считаем, что... Я считаю, что все законы создаются против плохих, а применяются... по пустякам.
Ну, понимаешь, чтобы да? не заржавело, да?
Ну, вот мне кажется, я говорю сейчас о своем мнении, простите, вот мое мнение, двоеточие, что, например, Роскомнадзор создан для того, чтобы, мне кажется, еще это моя оценка некая, Роскомнадзор создан для того, чтобы быть плеткой против оппозиции. Я так считаю. Значит, но Роскомнадзор, поскольку это двигатель какой-то, ну вот как дизель, как электростанция, он не может просто в холостую лупить. Он должен кого-то время от времени наказывать. Значит, поэтому Роскомнадзор время от времени наказывает совершенно непричастных. Понятно, да?
Да.
Ну, как бы, ну, нужна же деятельность. Что? Иначе общество, это, иначе это странная организация, например, ну, пока покажется непродуктивной, и соответствующие будут сделаны выводы. Точно так же Яровая да, сделала поправки в закон против исламских экстремистов. Мы это точно понимаем. Там между строк написано, это против исламских экстремистов.
Да.
Все понятно. Все. Значит, применяться будет направо-налево против обычных граждан. Очевидно. Я знаю почему. Потому что исламских экстремистов мало, а организация будет работать... Какой-то отдел будет, департамент соответствующий в каждом подразделении. Понятно, в смысле, uh-huh. в каждом министерстве. И этот департамент должен будет на гора выдавать постоянно, так сказать, там, экстремистов. Понятно, да?
Да.
Значит, эти экстремисты будут найдены всюду, вот как это со свастикой. Пожалуйста, размести у себя свастику. Я даже за тебя заплачу штраф, говорит полицейский. Понимаешь?
Да.
В каких еще вопросах палочная, как называемая, палочная вот эта вот, так сказать, отчетность?
С наркотиками, по-моему,
с наркотиками. Расскажите мне о палочной отчетности. 7373948, позвоните, пожалуйста, на станцию. И расскажите нам всем о палочной отчетности в контрольных органах, в силовых ведомствах и так далее. Мне кажется, что вот полицейский, он правильно действовал, он всех просил разместить свастику. Ну почему? Ему нужна была... Ну, какая-то отчетность нужна, но он же на работе. А никто не пустит. Да, здрасте.
Здравствуйте. Есть у меня... мне один знакомый,
да,
из сотрудников.
Да.
Так вот он, когда понимает, что он месяц ничего не делает, они просто покупают палки эти.
Покупают? Ну, то есть чужие дела?
У охотников, по экономическим преступлениям.
Слушай, а сколько
просто,
это стоит?
Отчитаться, что он что-то делал.
Скажите, а сколько это может стоить?
А это в зависимости от преступления.
Ну, а это выгодно, то есть...
Чем преступление, тем дороже стоит.
Ну, вот я, например, там, сказать, там, я, например, месяц работал на себя, но у меня появились деньги, да?
Они, как правило, там все бизнесом-то и занимаются.
Да.
Думаю, их эта служба интересует.
Я работал месяц на себя. У меня разводил бизнесменов, значит, на разводе, на арбитраже, на крышевании.
Нет, бизнесменов сейчас никто не разводит.
А на ком? На бюджете?
Они, как правило, сами занимаются бизнесом. Им не надо светиться нигде, иначе это увольнение со службы сразу.
А. Это вот эти надписи...
Они берут подконтрольных людей, которые, так скажем, пробивают им тендеры, пробивают им заказы.
Да.
И контролируют, чтобы они правильно все выполняли.
Говорят, в Подмосковье вот эти все надписи «бетон-насос» — это все вот ментовские.
Ну, вот я не уверен. Я думаю, они не будут светиться такой ерундой.
Нет,
они
да?
занимаются серьезным бизнесом. Кто торговлей, кто чем.
Зря вы.
Просто они пользуются своими, так скажем... своим положением, вот возник у него какой-то там вопрос, он позвонил там Вася, Петя, Коля, и вопрос сразу...
Да, ну хорошо, я, например, месяц занимался бизнесом, занимался бизнесом.
Ну, начальник спрашивает,
Сереж...
А чем ты, дружок, занимался
Сереж,
в
да, Сереж, скажи, пожалуйста, а у тебя, что ты, с чем мы пойдем Вася? К боссу? Значит, я иду к Насте,
не,
а Настя...
Не к боссу.
А? Нет.
А каждое подразделение в конце месяца я пишет отчет.
К Насте я иду, говорю, Настен, ты же девчонка, ты послушная, ты сидела здесь, сказать, там глаза портила с этой хренью. Продай мне, пожалуйста, что-нибудь.
Нет, слушайте, но в этом прореха.
Не так, тихо. Давай,
это не так делается. Ага. Никто там ничего не продай.
Ага.
Просто, как бы, допустим, они же ППС вот отработала
да.
сутки.
Да.
Они пишут отчет там, то.
Да.
Ну, вы подходите к ребятам к этим и говорите, товарищи, вот у вас тут есть вот это самое. Если вам в этом месяце не надо, можно это будет мне? И они просто переписывают протоколы и говорят, что ты там, это ты вот красавец.
Я был там на задержании.
И так далее. И ты идешь и говоришь начальнику, вот видите, какой я герой.
Так.
Все, месяц можешь дальше ничего не делать.
А ребятам я накину мальца.
Конечно.
А зарплата у нас какая? Откуда мы накидываем-то?
Из бизнеса. Ты все время все пропустил. Она все пропустила. Из бизнеса, господи, тебе же сказано. Человек месяц колотил свой бузинес. Бизнес, занимался бизнесом.
Я думал, совсем ничего не делал.
Поставками, строительством и так далее. Значит,
прикрытием, да?
Прикрытием, и так далее.
Это насыщенная работа, на самом деле.
Тяжело и потно. Самоотверженно работал на родину на свою. На родину же. Не в Испании, не в Лондоне работал, не в Калифорнии, а здесь, в России.
А им даже нельзя за границу выезжать.
Земля наша, чтобы стала лучше, богаче. Вот куда человек работал. Понятно? Но ему в конце месяца надо сдать палки. Эти вот происшествия, которые он расследовал, там, преступления.
Свастики,
да, братцы, можно сказать, давайте на меня перепишем. Ну, сколько? По десятке каждому. А если серьезное преступление, по 50 каждому, там, по сотке.
Откуда? А, деньги из бизнеса.
По сотке каждому.
Забывают,
ну, я не знаю, спрашиваю, деньги. Деньги берутся из бизнеса, из твоего дурында кармана.
Но даже плохо идет
алло, здравствуйте, да. А? Бизнес идет хорошо.
Потому что
они присосались к бюджету, все у них хорошо давно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, скажите, все-таки картина раскрыта до конца или вы знаете что-то еще на эту тему?
Я хотел про себя случай рассказать, очень интересный.
Давайте.
Период бурной молодости. Мы с ребятами иногда покупали травку, вот,
да.
А продавали ее так называемые барыги, вот, ну, сбытчики.
Да.
Их крышевали милиция.
Да.
И причем милиция их не просто крышевала, они им через них сбывали конфискат. То есть поймали они где-то партию.
Да.
Своя барыга, все это дело сбывает.
Я понял.
В то же самое время палки тоже нужны.
Ну да.
Она сдает тех, кто у нее берет. И получается, ты приходишь туда,
да.
Покупаешь, идешь довольный, а тебя где-то там метров за 100-150 принимают. Вот я один раз бежал, сломя голову, так быстро никогда не бежал.
Скажите, пожалуйста, но ведь это противоречивый бизнес. То есть она как бы одновременно клиентскую базу свою сокращает.
А новая?
А, здесь это не важно, потому что человек, которому нужно взять, он в любом случае все прекрасно знали. Но каждый все время надеялся на то, что и с ним такое не произойдет. Вот и я, как дурак, ходил-ходил до тех пор, пока чуть было не попался.
Ну, я понимаю. Спасибо большое. То есть сбытчик наркотиков работает на правоохранителя. На правоохранителя. Но время от времени болезненно и чувствительно для бизнеса рубит собственную клиентскую базу с целью получить палки, вот эти так называемые, отчетность, понимаешь?
Да.
Ну, вот сколько-то там надо, 3 человек, например, в этом месяце взять. Вот, 3 берут. Да. А 30 не берут, или там 100, сколько у нее, не знаю.
Ну, надо грамотно, это же целая система, аккуратно, там аналитика, отдел аналитики,
да. Сидит. 7-3-7-3-9-4-8, конечно, конечно. Алло, здравствуйте, поставить. Слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Вот история про травку, она исключительно правдива.
Да.
Только единственное, что бывали случаи, когда не только барыги, но и сами сотрудники сбывали, так сказать.
Ну, это, наверное, вот, так сказать, они шли в народ, чтобы познать жизнь.
А палку как они ставили?
Ну, вот палка, не знаю, видимо, это для бизнеса, не для палки. Но есть еще история про меня лично, да. Еще и про ночных бабочек, которые тоже работают вместе с сотрудниками.
Да.
И дают своих, ну, скажем так, сутенеров. То есть они фамильно там знают...
Секундочку, сейчас стал залипать звук. То есть, подождите, они сдают сутенеров, но сутенеры, как вы говорите, это сами правоохранители?
Нет. Есть сутенеры реальные, это правоохранители, а есть сутенеры-мальчики, которые приводят этих ночных бабочек.
Как бы координаторы, например, в сущности. Координаторы, в сущности.
Да, координаторы. И вот на них они и зарабатывают тоже. И палки, да. И деньги, и все
подряд. То есть они контролируют проституцию и одновременно время от времени берут своих вот этих казачков посыльных, которые забирают с клиентов деньги. Привозят девочку и забирают все деньги.
Например, Настя. Все равно, что расстрелять киллера, который убрал конкурента. Настя. Да?
Попробуй когда-нибудь заказать девочку.
Дюймовочка. Ну ладно.
Она придет в сопровождении господина.
Да.
Который осмотрит помещение. Чтобы там не было у тебя 8 дальнобойщиков.
Рогатого негра.
Нет, да. Чтобы у тебя все было спокойно. Он пройдет по помещению, скажет, можно я пройду? Он пройдет по помещению.
Вы прям как-то, мне кажется, себе представляете, это слишком как-то уж...
Мне кажется, если бы я работал...
Чересчур, как
нет,
если
я
бы
скажу,
это
как
было...
Если бы я сопровождал проституток, я бы сделал так. Я бы вошел, сказал, здравствуйте, ужасно приятного вечерка. Ужасно приятного вечерка. Решите пройти по помещению, сказать, у вас разуваются или нет? Это, потому что можно и разуться. Я же, да что
можно
вы,
пройти, наверное? Если пыль на плафоне. Здесь мы работать не будем, более пойдем. Да? Ну, как я не знаю, как это может выглядеть.
Я выпрашивал. Сказала, хорошо, простите, пожалуйста. А вот это вот, так сказать, у вас... Почему так много мужской обуви здесь? Это что, вы прячете в шкафу каких-то господ? Так далее, понимаешь? Чтобы не было зверства. Дальше, чтобы не было каких-нибудь пыточных приспособлений. Чтобы не было вдруг набора скальпелей.
А вам за что платят?
Мне платят за то, что я товар привез, мне нужно...
Товары плюс скальпели.
Второе. Деньги вперед. Я говорю, сюда, иди сюда. 8 тысяч, иди сюда. Иди сюда. Я говорю, мы подождем тебя внизу. Ну, потому что мы же на час быстренько. Ты рыж. Все, понятно, да? Дальше, смотрим, все чисто. Мы стоим у подъезда. Время пошло. Бэнс, понеслась.
Но вас могут забрать, потому что палка.
Потому что нужно отчет.
Вместо вас следующий господин.
Я работаю на полицейского, да. Но иногда он мне говорит, понимаешь, Вася...
Ты должен быть готов посидеть. Ты же понимаешь.
Вась, ну как подсидеть? Посидеть не надо. Зачем сидеть?
Мы стихи ямальского депутата будем читать?
Что с ним?
Сегодня.
Ты прочитай. Я пропустил это дело.
Депутат с Ямала написал стихи гневные, что люди наши поехали в Турцию. Много. Но мне кажется, вы лучше читайте.
Сезон отпусков сейчас в самом разгаре. Мне кажется, что я амфибрахий. Хочется амфибрахий.
Давайте пионерским голосом.
Давай, прочитай.
Сезон отпусков сейчас в самом разгаре. Все к теплому морю и солнцу спешат. и берег российский будет в ударе, пока отдых в Турции не разрешат. Эрдоган думал так, когда извинялся за сбитый предательски наш самолет. Но хочется верить, что он ошибался, и народ наш его на три буквы пошлет. Конечно, пошлют не все россияне, и будут такие, кто подвиг героя забыв, за фрукты продавшись, как будто в дурмане, Россию сменят на all-inclusive. Они позабыли турецкую подлость, а нации гордость для них пустота, и смерть офицеров уже им не в горесть. Для них это, видимо, лишь суета. Не будем плевать им на спины за это, не будем со злостью людей осуждать, простим их за глупость, не спросим ответа и просто живыми домой будем ждать. Мы сильные люди, и нас миллионы, мы все патриоты великой страны. Для нас честь и совесть, святые законы, которые Богом нам щедро даны.
Садись пять.
Хорошо?
Я в задумчивости.
Я
а что, наши законы даны Богом? Вот это что, Яровая...
Или Аллахом.
Это Яровая от Бога, что ли, получается?
От Аллаха.
Не знаю. А как его зовут, этого достойнейшего
Его
человека?
Наверх надо проскролить.
Его зовут депутат Роман Арефьев.
Роман Арефьев.
Правда, фотография Эрдогана. Мне казалось, что
он
это Эрдоган.
Он возглавляет молодежный... подождите, еще раз открутите. Молодежный верх. Парламент Ямала. Вы вообще представляете, что такое Ямал?
Молодежный Ямал.
Ямал. Наберите Ямал. В картинках, сейчас
я
посмотрите
знаю, что такое.
Ямал.
Я знаю, что такое Ямал.
Это одно из самых таинственных
это
мест.
Это деньги, дорогая.
Что там?
Деньги. Ямал. Ямал, да. Там как грязи денег.
Я хочу на Ямал.
Денег как грязи, Настя.
Там так пусто. Просто. Там нет деревьев, там слишком
там
северно.
Там лемминги ходят и делают так щеками.
Какие лемминги?
Лемминги это местное молодежное движение. Да. Местное молодежное движение. Они потому что все время молодые. Их все время съедают. И все время лемминги молодые. Они идут под снегом. Понимаешь, снег шевелится. Это не лемминги идут под снегом просто. Там песцы ловят леммингов.
На хвост.
Хрустят ими.
Кто такие лемминги? Я вот просто, ну, я просто набери забыла, лемминг, что это очень лемминг, часто лемминг, звучит.
Лемминг звучит а часто в связи с тем, что...
Лемминги. Ой, какие симпатичные.
Они идут толпами. Они делаются белыми. Для того, чтобы их поймал песец, они делаются белыми специально. Коричневые.
Они не могут жить на Ямале?
Летом они коричневые.
А Ямал тоже коричневый?
Потому что любой коричневый не может жить на Ямале?
Нет. Там же всегда снег.
Это противоречиво. Хорошо, Настя!
Вам понравилось?
Поехали. Мне понравилось. Мне понравилось, но вот эта публикация в «Спутнике» и «Погроме», с которой я начал, она как раз говорит, что настолько развод и отдельная жизнь у элит и у народа, что народ, вообще говоря, поедет в Турцию, но не потому, что там подвиг офицера или что-то, а потому что вообще как бы отдельная жизнь у людей.
То есть народ
отчужден как бы от жизни элиты, от политики элиты, и вообще не воспринимает ее. Погнали в движение.
Подъем. Движение
стало похуже, ребят. Значит, 4 балла, во-первых, и все это за счет того, что на третьем транспортном какая-то коллапсическая страшная пробка образовалась на внутреннем КАДе от Даргамилова, наверное, где-то почти от Хамовников стоит все до Новой Риги. Там несколько аварий и совсем-совсем фигово. И Кремлевская набережная, вот Котельническая здесь тоже стоит, там, где Шувалов не покупает квартиры, как теперь выяснилось, а его посыльный там покупает квартиры. Ну, неважно. Значит, там все стоит насмерть. Так, 4 балла. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 6 июля.
Подъем.